Сегодня мы поговорим о том, как правильно понять себя, как определить свою роль в жизни, свое предназначение. Прежде всего, хотел бы некоторые вопросы разобрать, которые в основном являются трудными в этой связи. Первое, что нужно понять, это то, что бывают ситуации, когда человек не может выполнять свой долг правильно. Эти ситуации бывают как у мужчин, так и у женщин, имея в виду производственный, то есть долг перед обществом. И они несколько отличаются. Ну, то есть обычная типичная ситуация для женщины, это когда женщины очень сильно увлекаются работой, ставят ее на первое место в жизни, истощаются психически. Ну, это является законом для них в этом случае. И начинают чувствовать сильную неприязнь к работе. То есть они начинают чувствовать, что это не мое дело, то есть не тем занимаюсь. То есть потом они меняют работу, опять увлекаются, опять перерабатывают, опять истощаются, опять чувствуют свою неприязнь к работе. И опять бросают. Так может продолжаться много раз. Причина здесь не в том, что женщина не нашла себя, она может заниматься своим делом, а причина заключается в том, что она неправильно относится к работе. Она не должна на работе чувствовать себя напряженной. Женщина должна учиться работать на работе, настраиваться таким образом себя, что она... Первая ее обязанность на работе – это делать счастливую атмосферу, то есть атмосферу любви, заботы, уважения в коллективе. То есть это то, что она должна делать, помимо своей самой работы. И тогда в этом случае она сможет работать без напряжения. Кроме того, сама женщина не должна на работе себя подстегивать и не должна думать, что это как бы в этом цель ее жизни заключается, добиваться на работе. Вот. Кроме того, надо понимать, что сама женская природа, она очень склонна уважать старших, слушаться старших. Но в ситуациях на работе, в отношениях с начальником, надо быть очень аккуратной, потому что, с одной стороны, нельзя с ним слишком сближаться, потому что он может это использовать в своих эгоистических целях и женщину давить, чтобы она, как бы, ну, есть разные способы нажима, сами понимаете. Но если женщина зависит от мужчины, который не является ее мужем, то это всегда ей не будет приятно. Поэтому от начальника женщина всегда должна держаться подальше. Она должна дистанцию соблюдать с ним. Не надо самой сближаться, ту дистанцию сближать. Также не нужно позволять, женщине не нужно позволять, чтобы на ней ездили на работе. Часто так бывает. То есть это неблагоприятно скажется прежде всего на самой работе. Потому что если на женщину начинает ездить на работу, то она уходит с этой работы. Это неизбежность. Она не может там дальше работать. Для нее это место становится унизительным, то есть она даже на работу на это ходить не хочет. Это происходит в какой-то момент. Сначала она терпит до последнего, а потом ломается и уходит. Резко, причем неожиданно. Поэтому для того, чтобы не подвести эту работу, женщина должна пресекать всякие попытки, когда ее заставляют работать больше. И, ну, как бы, несанкционированно. Если один-два раза так пресечь это, то потом уже не будет никаких. Но причем подсекать надо по-женски. То есть по-доброму, с добрым чувством надо это делать. У мужчин немножко другие проблемы. То есть если мужчина занимается какой-то деятельностью, то Как вы думаете, какая главная его проблема? Мужчина обычно типичная проблема какая главная, когда он работает. Что выводит его из строя? А? Решение проблем-то да, но есть одна вещь, которую мужчина не знает про себя. И об этом я хотел бы поговорить серьезно. Большинство мужчин не знают, что их выведет из строя не тяжелый труд, не отношения, выведет из строя неумение расслабляться. Психика мужчины, она очень склонна до последнего находиться в напряжении. Это как бы, это особенность мужского характера. Мужчина, женщина, она как бы по природе, она отключается, когда приходит время отключаться. То есть у нее как есть какая-то регуляция внутреннее напряжение и расслабление. То есть если женщина сидит на работе, у нее один глаз туда смотрит, другой туда, начальник понимает, что она женщина и сейчас ее не надо трогать. Ее отключило немножко. Вот, это нормально. Вот. Но у мужчин таких нет ситуаций. Мужчина напрягается до последнего. И это значит, что он может получить срыв или психический, или физический. Но обычно как мужчины снимают все напряжение? Какие два способа мы знаем? Алкоголь и сигарета. Но это не способ снять напряжение. Это способ терять себя. Там мужчина начинает курить, он таким образом переходит в хроническое напряжение. То есть он уже просто, организм сам не может расслабиться. Кроме того, никотин это, ну, такой яд очень хитрый, он не показывает себя долгое время. Но в первую очередь никотин влияет на сперматозоиды. Он таким мягким способом перестает, не дает им двигаться. То есть и многие мужчины становятся бесплодными из-за курения, из-за того, что они курят. Вот. Второе, что никотин делает, он сильно увеличивает склонность мужчин. Ну, то есть мужской организм в результате влияния никотина, он постепенно становится все более напряженным. И в конце концов приходит к гипертонической болезни, к разрушению позвоночника, к разрушению суставов и нарушению обмена веществ. Ну то есть это четыре направления, как никотин убивает человека. То есть мужчина не замечает, как у него начинает повышаться давление. Почему? Потому что никотин лишь внешне снимает напряжение, а глубинные процессы напряжения все равно остаются в организме. Второе. Это разрушение суставов и позвоночника тоже идет в этом направлении. И сбой в регуляции организма в плане обмена веществ приводит к ожирению или наоборот к сильному похуданию. Но длительное употребление сигареты также приводит к раку легких, желудка, в основном легких, желудка, гортани. Причем интересно знать, что вот у меня есть опыт лечения рака, и когда лечишь рак, то достаточно мужчине один раз покурить, допустим, и опухоль буквально за несколько часов набирает силы. То есть она, видимо, питается этой энергией никотина. То есть человек покурил чуть-чуть. У меня был такой случай интересный в Тольятти. Я лечил одного мужчину, у него был рак легких, и он бросил курить. У него рак был с метастазами довольно серьезный, то есть фактически от рака ничего не осталось. То есть он сделал снимки, там ноль, практически ничего не осталось от опухоли. И он на радости в последний раз решил покурить. Он покурил, и у него множественные метастазы пошли из этой маленькой опухоли, которая осталась по всему телу. Через две недели он умер, потому что все, рак стал везде, во всем организме, за одно курение. Ну, то есть сильная штука, никотин. Сильная штука. И он делает психику очень ригидной. Ригидность означает неспособность перестроиться. То есть Вот человек курит, допустим, у него психика работает в одном ключе. Она, он не может не отдыхать от этого состояния, не изменять его. То есть он вот так вот. Одно состояние психическое означает все больше и больше курить, и все меньше и меньше здоровья и сил. Человек такой становится очень напрыгным. Он не может психически менять свое состояние, и поэтому он замыкается в себе и как бы и теряет отношения с женой, с друзьями, то есть такая очень жесткая замкнутость внутренняя приводит к разрыву отношений, потому что люди не могут близкие в таком состоянии рядом с человеком находиться. Причина таких напряжений сильных только одна. Это сильное желание достичь результата. Как мы уже говорили на лекции, что само по себе желание, стремление к результату – это ловушка. Это то, что уничтожает возможность получить результат. Даже просто, веды объясняют, даже просто тот факт, что когда человек ждет результата, он таким образом саму возможность получения результата истощает. Потому что, когда мы ждем результата, мы как будто бы уже его им наслаждаемся. Мы как будто бы уже превосхищаем его, но его еще нет результата, а мы уже как празднуем победу. Это означает, что мы эту энергию результата мы забираем, мы не даем ему возможность возникнуть. Поэтому такой же феномен возникает, когда у человека что-то начало получаться, допустим, он квартиру получает и начал всем болтать. И тому и этому всем сказал, что он квартиру получает. Можно предположить, что, скорее всего, это получение квартиры задержится, если человек так себя ведет. Но это очень неблагоприятный фактор жизни. Точно так же, когда человек сильно постоянно думает, зачем он работает. То есть он работает построить дом, он думает, постоянно думает о том, как его строить, чтобы как каждый кирпич быстрее положить. Что из этого получается? Постоянное психическое напряжение, умение расслабиться, и рушится вся жизнь человека в результате. Курение это еще не самое страшное. Самое страшное это спиртное. Ну, расслабляться как-то надо. Мы видим порог. Мы говорим, не пей. Но человек же не просто так пьет, то есть у него есть причина на это серьезная. И причина это неумение понять, как правильно настраиваться в жизни. Предназначение человека не заключается в том, чтобы постоянно думать о цели. Ну, материально имеется в виду. В ведах есть очень простое утверждение. Человек должен постоянно думать о духовной цели своей. Служить людям, желать всем счастья, думать о Боге, любить людей, заботиться о всех. То есть постоянно настраиваться на это. Это приносит что? Отдых. Когда человек постоянно думает о своей материальной цели, это приносит что? Разрушение. Психика от этого просто уничтожается. Так человек думает, когда я построю дом, у него силы все меньше и меньше и меньше становится. В результате он просто убивает себя, свою жизнь. Точно так же на работе ждать окончания рабочей смены. Или, допустим, выйти на остановку и ждать, когда автобус придет. Это все песня одна и та же. То есть человек должен выйти на остановку, желать всем счастья стать. У него выдалось 5 минут, пожелать всем счастья. Классно? Время свободное есть. Можно постоять, повторять, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Но мы не хотим так жить. Мы хотим жить завтрашним днем. И так протекает, уничтожается вся жизнь человека. Я учусь, думаю, вот когда закончу школу, тогда будет у меня хорошая жизнь. Закончил школу, думаю, вот когда поступлю в институт, будет хорошая жизнь. Поступил в институт, вот когда закончу институт, будет хорошая жизнь. Закончил институт, вот когда поступлю на работу, тогда будет хорошая жизнь. Поступил на работу, вот когда у меня зарплата нормальная будет, тогда будет хорошая жизнь. Зарплата нормальная, вот когда у меня ребенок родится, будет хорошая жизнь. Ребенок родился, вот когда квартиру получу, будет хорошая жизнь. Квартиру получил. Вот когда на машину заработаю, будет хорошая жизнь. Машину заработал. Вот когда дачу построю, тогда будет хорошая жизнь. Построю. Вот когда ребенка в институт отдам, тогда будет хорошая жизнь. Вот когда ребенок институт закончит, тогда будет хорошая жизнь. Вот когда ребенок женится, тогда будет хорошая жизнь. Бац, умер. Никогда же хорошая жизнь такой. Никогда. Если человек так настроен, у него никогда не будет хорошей жизни. Потому что, как поется в песне, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнью. Не будущее называется жизнью, и не прошлое. Некоторые скорбят. Вот в наше-то время были хорошие люди, а сейчас какие? Да? Богатыри не вы, да? Некоторые скорбят о прошлом, в основном пожилые люди. Молодые думают о будущем. Но все они теряют свою жизнь. Жизнь человека начинается только тогда, когда он способен быть счастливым прямо сейчас. Прямо сейчас. И это возможно только в одном случае. Если человек перед собой правильные цели в жизни ставит. И нужно думать о том, когда построится дача. Она построится, когда придет время. Если у тебя в сердце это желание есть, значит построится. На работе чем нужно заниматься? Нужно учиться любить сотрудников. Нужно учиться уважать начальника. Нужно, если ты что-то делаешь людям, допустим, ну чем ты занимаешься там? Бензин качаешь. Пускай у них все будет нормально с этим бензином. Пускай они доедут до своей цели. Ну, то есть надо благословение людям давать на работе, надо любовь вкладывать в свой труд. То есть в этом заключается предназначение человека. Делать вокруг себя любовь и счастье, понимаете? И этот факт, что это действует, мы влияем на других людей. Одна женщина к отцу Зосимову пришла. У нее там чего-то у ребенка не было. Все болезни, какие только есть, связаны с нервной системой. И он сказал, что по сути этот ребенок не может быть живым. Лучше пусть сейчас умрет, чем жить такой жизнью. Она говорит, ну помолитесь. Он говорит, да, молитва может спасти. И он начал молиться. А в это время у него у самого ноги гнили, температура под 40. А он молится о жизни ребенка. И он вылечил его своей молитвой. За несколько недель молитвы ребенок полностью будет здоровым. Понимаете? Мы должны учиться быть такими людьми, чтобы жизнь была счастливой и светлой, понимаете? Чтобы не просто жить своими интересами. Это же такая глупая жизнь. Она никому не нужна. Надо учиться так жить, чтобы люди вокруг были счастливы, чтобы все вокруг были ощущение радости и счастья от присутствия нашего было каждую секунду. Мы должны так учиться жить, иначе в жизни нет смысла. Потому что жить своими интересами – это означает дробить жизнь, дробить, уничтожать ее. И это не аллегория, это стопроцентный факт. Женщина, которая ждет от мужа, когда он к ней будет хорошо относиться, убивает свою судьбу. Потому что она таким настроением вызывает в нем отвращение. Проведите дома такой эксперимент. Подойдите к мужу и скажите ему, ты любишь меня или нет? Если повторите это 20 раз, то он вас просто побьет и все. Почему? Потому что любовь – это не то, что можно выклинчить. Любовь – это награда за твой труд. И всегда это надо понимать. Всегда, каждую секунду своей жизни. На работе, дома, всегда. Результаты труда тоже приходят как награда. Не надо о них думать. Надо лучше о чем-то другим на работе себя занять. Допустим, вы сторожите, вам, ну, допустим, сейчас много людей сторожат объекты разные, нечего делать вроде, ходишь, слоняешься. Я рано утром каждый день хожу по улице, по Москве, и читаю молитву по дороге. Каждый день хожу по свежему воздуху рано утром. И каждый день я прохожу мимо одного здания, там находится телевидение «Культура». Каждый день вокруг, возле него стоят охранники, и каждый день они стоят вот такие вот, типа, ну что ты тут ходишь, мешаешь нам стоять, ну типа в таком состоянии. Каждый день одно и то же настроение. И мне их вот в один момент так жалко стало, они просто теряют свою жизнь. У них столько времени свободного, они могут в это время молиться, могут делать столько пользы своими мыслями вокруг. Но они убивают просто свою жизнь, стоят и убивают свою жизнь. Делают неприступный вид, охраняют. Кого охраняют-то? Пустыми. Другой подход. То есть идея в чем заключается, что это касается не какого-то отдельного человека, это касается всех нас. Культура психического состояния, чем мы занимаемся во время работы, как мы живем, что мы делаем. Это очень четко надо понять, потому что это основа жизни, настроение, в котором мы находимся, понимаете? Настроение убивает жизнь. И настроение это самое сложное, потому что мы часто думаем, почему нас ненавидят друг вокруг, почему нас недолюбливают. А в каком настроении-то мы живем? Большинство людей не считает, что если я жду конца работы, то это нормально. Это нормально, может быть, но счастье тебе не будет в таком состоянии. Потому что ты, когда в таком состоянии находишься, ты оскверняешь атмосферу. Ты всех людей вокруг портишь жизнь всем людям. Вот если я сейчас буду читать лекцию, и посматривать на часы, допустим, вот так вот, через каждую минуту. Дальше рассказывается. Вы смотрите на часы, типа, сколько еще сидеть тут рассказывать. Вас тошнить начнет через 5 минут. Я наблюдал за своими преподавателями в институте, и вот когда вот преподаватель так себя ведет, лекцию читает, хочется просто вообще не ходить на эти лекции. У меня один преподаватель по физиологии в институте читал лекцию, и он, видно, спешил куда-то постоянно. Он читал лекцию очень быстро. Ну, буквально так. И студенты не успевали записывать, не успевали слушать. Реально просто. И человек просто хотел материал, видно, больше дать, я не знаю, что он хотел вообще. Но он лекцию читал очень быстро. Я разок, я слушал, и, короче, мне уже просто тошно стало. Я взял его передразнил. Вот так вот сказал. Как он надо мной издевался. Я на третий раз, когда пришел, он мне собрался ставить двойку, потом зашел декан, говорит, слушай, оставь его в покое, выживет. Потому что он сам знает, о чем была речь, почему я так сделал. Он сам понял меня. И он говорит, поставь ему три. Выживет, потому что если бы он третий раз двойку поставил, это вылетел из института. То есть я не мог этого переносить, такого ведения лекции, не знаю почему. Но так или иначе, это все одна проблема. Мы сами создаем все проблемы, и мы думаем, что это не мое предназначение здесь быть. Часто люди страдают от того, что они не понимают свою судьбу. Так, например, ко мне сегодня на прием пришла на консультацию одна женщина. И она спросила, когда я выйду замуж. Я ответил, что ты выйдешь замуж, скорее всего, скоро. Но муж не будет таким хорошим, как ты хочешь. У тебя нет такой кармы, чтобы получить очень хорошего мужа. Есть два варианта. Или он будет таким очень жестким человеком. И второй вариант. Он будет очень мягким, и тебе придется как бы постоянно его подпатривать в жизни. Она очень расстроилась, потому что у нее уже такие варианты были, но она хотела другого варианта. И это проблема наша всех нас занимает их жизни. Это не только ее проблема. Например, человек работает, ему хочется нормального начальника. Но прежде чем хотеть нормального начальника, надо спросить у своей судьбы, а достоин ли ты нормального начальника? Вот в этом заключается вся проблема, потому что люди часто уходят с работы из-за того, что они считают, что им достался плохой человек, начальник, редиска. И они в результате уходят с работы и думают, что Бог должен дать другую работу, а Бог ничего не должен, Он вообще больше ничего не даст. Потому что тебе достался такой начальник, что ты научился на его примере, в отношениях с ним научился быть сам нормальным. Понимаете, потому что если человек нормальный рядом с тобой находится, как ты научишься? Вот если ты живешь с очень хорошим человеком, как ты научишься быть хорошим? Ты надеешь, он с тобой хорошо разговаривает. Ты делаешь глупости, он хорошо себя ведет. Как научиться быть хорошим? Для того, чтобы научиться быть хорошим, надо получить себе такого человека, который будет мотать тебе нервы. И ты научишься быть хорошим, а куда тебе деваться? Нет вариантов. Поэтому если человек получает такого командира, начальника, который начинает над ним издеваться, то это очень хорошо. Это значит, что судьба воспитывает. Да. То есть, когда я служил в армии, я из учебного подразделения, когда приехал в Беларусь, это в Минске было, приехал в свое подразделение, танковое подразделение, там был сам инструктор, то собрался весь год, и прапорщик белорус такой здоровый, у него кулак, как мое лицо примерно, может поменьше, побольше, коренастый мужик такой квадратный, сел со мной играть в шашки. Он со всеми садился играть в шашки, кто приходил к нему. Играем в шашки. Я нечаянно его 5 раз подряд выиграл. Я не хотел просто играть в шашки. Я не сильно напрягался, взял, выиграл его 5 раз. 1.5 года он мне устраивал веселую жизнь. 1.5 года. Играл потом со мной в шахматы уже. Такое устроил там. Издевался как мог. Вот. Ну, то есть, видно, он поэтому играет шашки, чтобы посмотреть, кто. Ну, а я тут, наверное, слишком гордым человеком. Потому что я 5 раз вот опять выиграл при всех. Надо было проиграть, наверное, 4 раза. 1 раз, может, ничью сделать. Вот. Но я как-то не понимал этого тогда. Видно, Господь мне специально поставил такого человека. Но я очень благодарен судьбе за то, что этот человек мне достался. Потому что он так меня обломал. Так хорошо убрал вот этот эгоизм все. Вот. То есть, он выработал во мне смирение по полной программе. И это очень важно. Понять, что судьба иногда так с нами поступает. А что делать? Надо просто понять ее идею судьбы. Может быть, нам суждено в другом месте работать. Это факт. Может быть. Но как это проверить? А проверить это очень просто. Ты сделай так, чтобы с тобой были все довольны здесь, где ты работаешь сейчас. И тогда посмотрим, где ты будешь работать потом. В этом заключается испытание. Вот сделай так, чтобы здесь все были довольны. Если ты не можешь этого сделать, значит, ты не прошел экзамен судьбы. И значит, нечего уповать на что-то еще. Часто люди думают, что они должны иметь большую зарплату, чем сейчас. Скажите, что когда-нибудь, кому-нибудь в этом мире, хоть раз в жизни денег хватало? Понимаете, у нас, мы имеем духовную природу. Наши желания по природе бесконечные и все возрастающие. Если, допустим, человек имеет огромное количество денег, ему все равно не хватает, потому что его потребности использовать эти деньги всегда превышают количество денег. Это закон. Понимаете? И поэтому, прежде чем думать о том, хватает мне зарплаты или нет, надо подумать, а на что ты, собственно, претендуешь? Почему ты считаешь, что ты должен иметь больше зарплаты? Ведь проблема не заключается в том, какая у тебя будет зарплата. Проблема заключается в том, имеешь ли ты на это право. Потому что есть одна простая вещь, которую надо знать. Если ты хочешь большей зарплаты, то это желание, оно имеет вполне конкретную реальную природу. И как вы думаете, откуда мы берем силы для того, чтобы иметь большую зарплату? Откуда мы берем силы? Мы берем силы из своей собственной судьбы. Понимаете, у нас внутри есть определенный запас благочестия. У нас определенная возможность есть его использовать. Сила желания может брать это благочестие и использовать. Допустим, вы хотите, чтобы ребенок выздоровел. Откуда силы берутся? Из собственного благочестия. Вы хотите найти себе мужа. Откуда силы берутся? Из собственного благочестия. Вы хотите, допустим, чтобы у близких было все хорошо, чтобы отец вылечился там, чтобы тот человек выжил, чтобы это то, чтобы все. Откуда силы берутся? Из собственного благочестия. Теперь, когда человек каждый день хочет, чтобы у него было больше зарплаты, и на чуть-чуть, допустим, судьба ему прибавляет зарплату, и он опять хочет, чтобы у него больше была зарплата, и каждый день он так себя ведет. Откуда он силы берет, чтобы зарплата увеличилась? Из собственного благочестия. А благочестие у человека ограниченное количество, понимаете? У нас сегодня не такое, не бездонный колодец. Поэтому, когда надо будет спасать жену, силы откуда-то брать, когда она болеет тяжело, сил на это не будет. Когда нужны будут силы, чтобы ребенку мозги вправить, что... потому что благочестие, самый лучший способ использования благочестия, это использование его в качестве любви. Любовь — это самая сложная энергия, самая труднодостижимая и сложная энергия нашей психики. Вот, допустим, для того, чтобы превратить энергию в любовь и как бы с любовью относиться к человеку, для этого надо затрачивать гораздо больше благочестия, нежели, допустим, если ты настроен на деньги или на дом, там, на квартиру. Понимаете, жить с энергией любви очень сложно. Для этого надо действительно быть очень сосредоточенным внутри себя и действительно все остальное отстранять от себя. Вот скажите, если человек думает постоянно о зарплате, он может любить или нет? Нет. Если человек думает о доме, он может любить или нет? Нет. Если человек думает о своей карьерном росте, он может любить или нет? Нет. Почему? Потому что энергию он расходует в своей любви, он тратит на всякую дурь. Понимаете, что-то в голову взбрело, и он тратит эту энергию на то, чтобы... А любовь, она, понимаете, тоже нуждается в силе нашей человеческой. Поэтому человек выбирает, или он хочет власти и теряет любовь, или он хочет денег и теряет любовь, или он хочет квартиры и теряет любовь, и так далее. Но есть много вещей, которые мы хотим. Самое первое, что мы должны понять, что мы всегда любовь ставим на последнее место. Ну, допустим, у меня дочка, я хотела, чтобы она пошла, допустим, на бухгалтера, а она пошла в литературную. Ну, допустим, там, какие-то варианты. И вот она не пошла, куда я захотела. Плохая дочка, я начинаю ее не любить. Мы ставим идею выше человека. Откуда я знаю, плохая она или хорошая? В шкуру другого человека можно залезть? Нет? Можно понять его судьбу до конца? Нет. Вот дочка вышла замуж вот за этого человека, а я хотела, чтобы она вышла за того. А если тебя поставить на ее место, ты что, будешь выходить замуж за того, за кого мама хочет, что ли? Ты выйдешь замуж за того, за кого ты любишь. Понимаете? Мы всегда идею ставим выше человека. Ну, допустим, вы наслушались моих лекций, бросили есть мясо. Ну, хорошо, похвально. Мама козел, папа козел. Все едят мясо. Понимаете? Так, в чем заключается принцип? Зачем мясо-то надо бросать? В чем идея? Для чего? Когда человек мясо бросает, у него сердце должно стать мягким. Потому что чем меньше человек участвует в насилии, тем меньше у него насилия внутри. Он должен стать мягким, понимаете? Сердце должно быть добрым, нежным по отношению к родственникам. Интересно. Человек бросает мясо, и он начинает ненавидеть тех, кто его ест, своих близких. Да какой смысл тогда бросать мясо? Знаете, почему он ненавидит? В чем причина, знаете? Потому что просто бросив мясо есть, ненависть из своего сердца не уберешь. Есть такой феномен, если ты, допустим, перестал заниматься деятельностью, которая культивирует ненависть, то, ну, допустим, есть мясо, то эта энергия ненависти, она перейдет в другую деятельность. Ее надо сжечь, понимаете, ее надо поймать и убрать из своей жизни. Она перейдет, то есть бывает так часто, человек бросил курить. И он начинает ругаться с теми, кто курит. Хотя раньше он нормально относился к ним, по-человечески. И он начинает поражаться, чтобы у него на работе никто не курил. Так спрашивается, зачем же он бросил курить? Для того, чтобы всех ненавидеть? То есть часто бывает так, что человек начинает делать хорошие вещи, и он потом ненавидит тех, кто делает плохие. И кто тогда лучше? Человек, который делает плохие вещи и никого не ненавидит? Или тот, который делает хорошие вещи и всех ненавидит? Кто лучше-то? Вот в чем вопрос. Это же большая проблема понимания этих вещей. Потому что люди делятся на три категории. Первая категория – идеалисты. Это те, которые идею ставят выше человека. Идеалисты – это жадные люди. Они хотят добиться своего. Поэтому они пытаются что-то сделать из своих детей. Не пытаются понять их природу, а пытаются из них что-то лепить. Они пытаются лепить друг из друга что-то. Например, жена хочет, чтобы муж был таким, и хоть об стенку разбейся, а стань таким. Муж хочет, чтобы жена была такой, и он начинает издеваться над ней, требовать от нее, чтобы она была такой. Это идеалисты. Они идею ставят выше человека. Таких людей в сердцах любви нет. Нет любви. У них есть только идея. И все. Причем, ладно, Бог с ним, если эта идея дурная какая-то, а если это хорошая идея? Это же полностью петля. Потому что вот человек, допустим, вы послушали лекцию, допустим, надо рано вставать. И жена начинает терроризировать мужа. Рано вставать. И раньше она его любила. А потом она начала его ненавидеть из-за того, что он не встает рано. Так зачем же она тогда послушала лекцию? Для того, чтобы разрушить свою семью? Да мне написал один мужчина, говорит, спасибо вам, Олег Геннадьевич, за лекцию, вы разрушили мою семью. Я написал ему ответ, а что случилось? Мы начали с ним общаться. Казалось, что у него жена очень правильно поняла мои лекции. Надо просто это понять. Идеалисты – это люди, которые убивают свою жизнь. Чем больше знаний они получают, как правильно жить, тем меньше у них шансов жить правильно. Потому что любовь для них всегда на втором месте, а принципы на первом. Кстати, они рушат все. Допустим, руководитель приходит на лекцию и слушает, как надо строить правильное отношение в коллективе. Он смотрит квадратными глазами, слушает эту лекцию, какие отношения должны быть. Что будет завтра, знаете? Все будут стоять на подоконниках, сотрудники. Потому что он ему строит пустыню маму, руководитель. Потому что они неправильно себя ведут в коллективе. В этом проблема. Вторая категория людей – это холодные люди, бессердечные. Им вообще на всех наплевать. Они просто живут для себя и все. Они не хотят напрягаться. Все вокруг страдают, непробиваемые. Человек пытается пробиться до этого человека, но эмоции. Но все равно он недоступен. И третья категория – это человечные люди. Люди, которые людей ставят выше. Выше людей ставят выше. И как научиться людей ставить выше? Это всегда аскеза. Человека, который находится рядом с тобой, ставить выше всего – это аскеза очень большая. Потому что у нее же есть недостатки, и поэтому хочется ругаться на него, обижаться. Ко мне одна женщина пришла на консультацию сегодня, начала рассказывать свою судьбу, что муж просто полностью остыл по отношению к ней, стал холодным. И начал делать такие вещи, которые приносят сейчас жуткие страдания ей. И она не знает, что делать, потому что она живет в его квартире, то есть она не может никак на него повлиять. То есть он начинает делать то, что приносит ей жуткие страдания. И она постоянно ругалась на него, на горке и так, пыталась и так, жаловалась на него тем, всем, ничего на него не действует. Вот делает свое дело и все, и плохо мне становится, хуже и хуже с ним жить. Эта женщина очень много мне рассказывала о том, какие они плохие все, какой он плохой. Но она мне ничего не сказала по поводу того, как он таким стал. Она мне ничего не сказала по поводу того, что она не любила его всю жизнь, не заботилась о нем, относилась к нему холодно. Она ничего об этом мне не говорила. Она мне говорила о своей боли, о своей обиде, на свою жизнь. И это означает обида на Бога, обида на судьбу. Зачем на нее обижаться? Судьба является воплощением нашей жизни, наших поступков. Зачем на нее обижаться? Надо ее изучать, делать из нее выводы своей судьбы. Я ей объяснил, что если ты дальше будешь так настроен, ты совсем разрушишь свою жизнь. У тебя разрушится семья, и вообще ничего не останется в жизни, потому что ты будешь такая одиночка. Будешь одна жить и ходить, и все, никакого счастья не будет. От того, что мы ругаемся на судьбу, вот этого счастья не прибавляется. Надо ее принять в свою жизнь. И надо понять, что судьба такой становится из-за того, что мы или идею ставим выше человека, или нам вообще на человека наплевать, который живет рядом с нами. Но счастье находится в том, чтобы отдавать любовь этому человеку. Чем больше ты любви ему будешь отдавать, тем больше у тебя в жизни будет счастья. Причем, ты будешь отдавать любовь, но он не будет отдавать взаимностью. Люди не могут взаимностью отдавать, но судьба может. Если ты отдаешь любовь людям, которые тебя окружают, судьба тебя сделает счастливой. Она сделает так, что ты будешь счастлив. Как это она сделает? Это ее дело. Это ее дело. Она сама знает, как ей это сделать. Поэтому любовь — это самая большая ценность, это самый большой дар, который мы должны копить в себе. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что если мы какие-то другие ценности поставим выше любви, то любовь мы не сможем копить в себе. Объяснить ребенку, почему он, как ему правильно жить, без любви невозможно. Объяснить жене, почему я так поступил, без любви невозможно. Объяснить другу, что на самом деле он не прав, что я его люблю, что я хочу с ним дружить, без любви невозможно. Понимаете, любовь — это самая большая ценность, потому что она поддерживает самые важные вещи в нашей жизни. И как культивировать любовь? Любовь в своем сердце можно культивировать только следующими способами. Первое. Каждый день человек должен сосредоточенно молиться Богу, потому что это источник любви. Второе. Каждый день человек должен вдохновляться изучением жизни святых людей. Святой — это тот, кто наполнен любовью. Второй способ. Третий способ. Каждый день надо честно выполнять свои обязанности перед всеми. Если мы работаем на работе, то наша обязанность сделать так, чтобы все были довольны вокруг. Это не означает прыгать на задних лапках перед всеми, это означает сердце правильно настроить к людям. Люди ведь в основном, которые работают с нами рядом, они делают глупости много. Они могут нас оскорблять во время работы, могут плохо себя вести, там, обманывать руководство и так далее. Могут много вещей делать, которые вызывают неприязнь. Но мы должны бороться с этой неприязнью, желать им счастья. Если они совсем у них крыша едет, надо подойти и нежно сказать, что смотри, это опасно. Не обязательно пугать человека, просто аккуратненько его осадить, потому что он сам догадается. Если мы нажимаем на человека, он сразу начинает напрягаться, и он не будет воспринимать. аккуратненько чуть-чуть намекнуть, сказать, вот этот не надо вот делать, это не очень, мне кажется, может, я не прав. Вот, по крайней мере, это сохранит отношения с этим человеком и даст ему возможность как-то исправиться. То есть, когда мы такими вещами на работе, дома занимаемся, когда мы мотивируем в своем сердце любовь, то вот это ощущение, что я работаю не там, что это не моя работа, не мое место, не мой начальник, не мой коллектив, оно постепенно начинает проходить. Но самое удивительное заключается в том, что когда человек в своей жизни культивирует любовь в отношениях, это экономит деньги. Почему? Потому что их хочется меньше. Когда человек в отношениях культивирует любовь, ему уже меньше хочется что-то себе купить, меньше хочется побежать в магазин, меньше хочется объесться. Потому что зачем человек покупает что-то себе? Для того, чтобы снять напряжение, как-то порадоваться в жизни. Для чего человек на ночь объедается? Для того, чтобы снять напряжение. Ему плохо. Человек ест, что думаете, мы едим от того, что мы голодные, что ли? Мы едим, потому что плохо. Надо, чтобы счастья было больше, поэтому мы кушали. Так? Нет? А как? А? А почему энергии нет? В чем причина? Вот, допустим, у тебя нет энергии. В чем причина? Вот вы, допустим, у вас дача есть, нет? А где-то есть увлечение ваше, хобби какое-то? Есть такое, что вы с любовью что-то делаете? Вы устаете с любовью это делать? Устаете сильно? Нет? Хорошо, да? Отдыхаете. Вот я лекцию читаю, я отдыхаю, я не устаю. Значит, с любовью, когда что-то делаешь, энергии хватает. Кушать не сильно хочется. Кушать хочется, когда ты делаешь то, что тебе не нравится. Когда ты находишься в состоянии, которое тебе не нравится. Когда война начинается, люди начинают есть и есть и есть. Почему голодуха наступает? Потому что люди обжираются, они не могут, у них нервы на пределе, надо заедать, заедать, заедать. Понимаете? Потому что мы кушаем очень много по той причине, что мы не можем любить, не можем быть спокойными. В этом причина переедания. И курим, и пьем из-за этого. И телевизор смотрим по вечерам, чтобы расслабиться, снять напряжение. Сейчас я вам расскажу одну маленькую историю, которая вам покажется очень смешной. Жили-были в одной квартире 10 человек. И в этой квартире был всего лишь один телевизор. Один. 10 человек, один телевизор. И все эти 10 человек общались только с телевизором. А кто такой телевизор? Это комбинация электромагнитных волн. Там, конечно, что-то мелькает, и это может быть показаться очень интересным. Но настоящая любовь, настоящие чувства, настоящие отношения находятся между людьми. Между друг другом, понимаете? Находятся настоящие отношения между друг другом. Но так как у нас есть телевизор, есть компьютер, то мы не можем быть между друг другом. По той причине, что для того, чтобы начать отношения друг с другом, всегда, каждый раз, когда мы начинаем отношения друг с другом, мы должны сделать два шага. Первый шаг – попить яда, второй шаг – попить нектара. Сейчас объясню почему. Первый шаг любви, то есть отношений между людьми, первый шаг выполнения своего долга перед семьей. Долг перед семьей только один. Культивировать атмосферу любви. Нет другого долга. Как это уже другой вопрос. Для женщины там культивирование атмосферы любви означает готовить мужа, стирать ему, заботиться о нем, чтобы он был не мятый, не обшарпанный, там, не обрезлый, не грязный там, и так далее. И чтобы он расслаблялся всегда. Одна из видов заботы мужа, надо его расслабить после работы, когда он приходит. Приходит, он, ну, мужчины не могут сами расслабляться. Это не только мужчин касается. Ребенок, допустим, с улицы прибегает. Еще уже дома, но еще на улице как будто бы. Надо раз, расслабить. Он успокоился. И человек расслабляется только с помощью энергии любви. Женщина должна взять, погладить по головке ребенка. Он расслабляется, и он уже дома после этого. Муж, то мужа тоже надо расслабить. С помощью любви, как бы отношения, настоящее выполнение обязанностей строится с помощью любви. Но есть одна проблема. Всегда, когда ты пытаешься отношения строить с другим человеком, сначала ты получаешь порцию неприязни от него. Ну, потому что сразу человек не может включиться в отношения глубокие и теплые. Он сначала начинает тебе говорить колкости, гадости, глупости. И только потом, через какое-то время, он успокаивается, и с ним можно уже нормально поговорить. А бывает и так, что между людьми копится столько колкостей, гадостей и глупостей, что они даже не могут вытерпеть этого натиска и просто лишаются всякой возможности разговаривать друг с другом. Понимаете? И тогда что они делают? Они включают телевизор, компьютер и уходят туда. Одна женщина мне недавно пожаловалась, что мой сын заболел компьютером. Он постоянно там сидит внутри, сидит и не хочет вылазить из компьютера. Как вы думаете, в чем причина заключается? Почему так произошло в ее жизни, что ее сын стал? А?
Нет любви.
Потому что сын сидит в компьютере, ты сидишь на телефоне, муж сидит в телевизоре. Чем сын-то отличается от вас, всех остальных? Если вы не установили отношения друг с другом в семье, ну что остается ребенку? Он же не может сам эти отношения выработать. Он не знает, как строить отношения, он только начал жить. Он будет копировать своих родителей, вот и все. Если родители общаются друг с другом, что ребенок побежит куда-то в другое место, он обязательно пойдет и сядет рядом с ними, и будет сидеть и слушать, как они общаются, тоже участвовать в этом процессе. А если мама чирикает по телефону с подружкой, папа играет в домино на улице, то ребенок будет в компьютере. А как он еще? Что ему делать? Если люди не понимают, в чем заключается их долг, если 10 человек смотрят в одну мелькающий экран, в один, то счастья в такой жизни не будет. Будет одно разочарование. Потому что люди должны четко понять, для чего они живут. Энергию любви и своего сердца родить очень сложно, но без этого жить невозможно. Для того, чтобы любить сотрудников на работе, для того, чтобы уважать начальство, для того, чтобы с любовью относиться к младшим. Для этого надо культивировать себе любовь. Допустим, приходит новый сотрудник на работу. И что мы делаем? Ты не знаешь этого. Может, он в своей жизни много чего другого знает. Я в Германии был, читал лекции, и одна женщина очень с большими слезами пришла ко мне. И она говорит, вот я, говорит, имею высшее медицинское образование, я, говорит, попала на работу, где я не понимаю, ну, что делать, я еще не квалифицирована. И там медсестринская практика, то есть там работа такая с этим связана. Не слишком квалифицирована, но сложная достаточно. И когда она начала там работать, сотрудницы просто издевались над ней. Они смеялись над ней. И она говорит, я такую психическую травму получил, как никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо, когда это происходило. Почему так происходит? Потому что нет милости к младшим. Человек пришел, он ничего не знает. Что нужно сделать? Нужно подарить его любовь. Нужно снисходительно к нему относиться. Ну, не знаешь, ничего страшного. Можно нежно объяснить, мягко. Нет, мы начинаем, да, на него. Или грубо там, да я не знаешь там, да? Я знаю, да не знаю. Вот так. Так мы относимся к младшим. К равным мы как относимся? Мы с ними как конкурируем. Мы с ними соревнуемся, с равными. Вот, допустим, Врачи, если, допустим, я хороший врач, и мне о каком-то враче хорошем что-то говорят, у меня начинает... Хороший же врач, правда? Понимаете, когда мы видим тех себе подобных, мы начинаем злиться, конкурировать с ними. Когда мы видим старших, то мы начинаем сомневаться в них. То есть ищем в них недостатки. Понимаете? И это уничтожает нашу жизнь. Старших надо уважать, со всей силы стараться, какой бы он ни был. Равного надо признавать, стараться, а младшего надо давать милость. Таковы три типа отношений, которые описывают Веды, которые приводят к счастью. Но про телевизор и компьютер там ничего не говорится. Там не говорится, что рядом с женой надо смотреть в телевизор, а не на жену. И там не говорится, что когда муж с работы пришел, надо бежать к телефону и болтать с подружкой. Там об этом тоже ничего не говорится. Там говорится о том, что когда муж пришел с работы, надо мужу оказать все внимание, какое только есть. А когда жена пришла с работы, надо оказать ей все внимание. Понимаете? То есть надо учиться строить отношения друг с другом. Несмотря на то, что сначала в этих отношениях идет яд. Если вы работаете на какой-то работе, и постепенно отношения становятся все хуже и хуже, отношения со старшими, с равными, с младшими, то ни о каком предназначении человека речи быть не может. Вы не сможете определить свое предназначение, потому что вы не понимаете одну вещь. Главное предназначение человека – это любовь. Если человек не может культивировать любовь где-то, то значит он не может быть счастлив ни там, ни здесь, нигде. И есть только одна сила, которая уничтожает человека на полную катушку. Это желание плодов. Это единственная сила, которая уничтожает всю нашу жизнь. Это тот яд, который уничтожает нашу судьбу. Если ты пришел на работу и тебе хочется быть или больше места занимать выше, или больше денег, или чтобы к тебе лучше относились, или чтобы тебя уважали, там и так далее. Если ты, у тебя в сердце эта штука запала, на работу ты пришел, знай, что ты уничтожаешь свою жизнь. Потому что именно все эти вещи, они убивают судьбу человека, а не что-то другое. И нет смысла говорить о предназначении в этом случае, потому что пока человек не станет идеальным в отношениях, он не может думать о своем предназначении. Но даже когда человек стремится к истине, то есть много капканов на его пути. Ко мне сегодня пришел один молодой человек на консультацию, и он сказал мне: вот я начал изучать, как правильно жить. Мне это очень нравится, интересно. У меня есть хорошая работа. У меня нет проблем с работой, я с ней справляюсь, там я менеджер, у меня достаточно хорошая зарплата, все. Но мне хочется жить так, чтобы работать так, чтобы работа действительно была такой, вот, чтобы она приносила счастье. То есть человек вроде бы стремился к чему-то высшему. И он понял, что он на работе делает не самые возвышенные вещи. Ну, хотя и неплохие. Например, этот молодой человек, он как бы на работе делает воду. Ну, то есть, чтобы ее продавал. Это благородная работа считается. И это говорят, что некоторые виды деятельности больше счастья приносят в жизни, а некоторые меньше. Если человек занимается пищевыми продуктами, строит дороги, дома, роют колодцы там и так далее, описано в Ведах, что эта вся деятельность, она очищает сознание очень сильно. Ну, в том числе и связано с одеждой, то есть дает человеку одежду там и так далее. Этот молодой человек, он не хотел работать этим, заниматься, он хотел что-то более возвышенное. И он не понял такой вещи, что более возвышенное находится не в том, чтобы начать работать как-то по-другому, а более возвышенное находится в том, как относиться к людям на работе, как относиться к своей работе и так далее, понимаете? Более возвышенное находится не то, чтобы прыгать, менять одну работу на другую, типа я такой уже развился, личность развитая, теперь я могу работать у него непонятно где. Надо счастье приносить там, где ты находишься прямо сейчас. И ты счастлив в своей работе будешь прямо сейчас. Понимаете идею? Есть, допустим, муж. Мое предназначение — кропить на него свою жизнь или найти себе конфетку. А конфеток в этом мире нет. Нет ни одного мужчины, который бы не мучил женщин. Нет ни одной женщины, которая бы не мучила мужчин. Это то, что мы не понимаем. Потому что внешне кажется все так красиво и хорошо, а потом как обычно. Поэтому все находятся в одинаковых условиях. Кому-то тяжелее жить, кому-то легче. Но идея одна и та же. Человек должен взять свою судьбу и сделать из него конфетку. Вот, допустим, вот этот старец, с которым мы ездили, отец Зосим, у него очень больная жизнь была, то есть он сильно болел. У него были язвы на ногах, то есть постоянное рожистое воспаление, кровь текла постоянно из ног. Вроде бы надо сидеть себе на кроватке и лечиться, да? Но он, вот тот тело, которое ему было дано для жизни, он использовал так, что все вокруг были счастливы. И он в результате тоже был счастлив. Он и сейчас счастлив, я уверен. Из-за того, что он прожил такую жизнь. Вроде бы ноги больные, там ни одного живого места, вот такие язвы по всем ногам. Постоянно кровь течет, не останавливаясь потихоньку. И что? Лежать на постели? Человеку дано тяжелое больное тело. И он в это время исцелял кучу людей. Он был счастлив. Когда люди увидели, они просто одним видом его испытывали огромную радость. Даже просто я взял книжку про него, посмотрел на фотографию и стал радостно полным. У меня просто фотография. Но почему человек так живет? В чем причина? Потому что он понял корень жизни. И на книжке прямо сам сверху написано: любовь — это главное, что есть в нашей жизни. Прямо сверху книжки написано. Потому что человек понял, что главное, понимаете, тогда больше ничего не надо понимать. Если ты в своей жизни все стремишься к любви, сражаешься за нее, любовь не означает наслаждаться кем-то, любовь означает дарить. Всегда только дарить — это любовь. И неважно где, на работе, дома. Всегда, когда человек настроен таким образом, он, несомненно, испытывает меньше страданий, ему меньше денег нужно, у него его меньше заботит то, что с ним происходит. У него больше, у такого человека больше защиты, понимаете? Когда человек идет правильным путем, все силы, которые есть, высшие силы, они начинают его защищать в жизни. Они делают все для него. Все, чтобы было все хорошо. Вот, допустим, не надо было эту лекцию сейчас читать. Но так получилось, там что-то как-то все как-то затуманились, так хорошо там было, и забыли время совсем. Когда опомнились, уже осталось несколько минут до начала лекции. И мы как втопили на машине, как поехали, чистая дорога, никого нет. Милиционеры отворачиваются. Один остановил, вообще извинился. И раз доехали быстро. Господь заботится, дает прямой путь. Если ты идешь правильной дорогой. Но если ты неправильно настроен, все будет рушиться в жизни. Все будет не так. Все будет не так, как надо. Это значит, что что-то не то ты делаешь. Понимаете? И что-то не то означает не те цели, не те потребности в жизни, не те идеалы, не то понимание вещей. Часто судьба обманывает нас. Мы часто видим вот в своем близком человеке монстра. И мы думаем: Господи, кто мне достался, а? Вообще какой-то ужас. Вот так мы настроены. Часто это означает обман судьбы. Потому что чем меньше любви мы даем человеку, тем большим монстром он становится. И из человека может вылазить все, что угодно. Такая дурь из него может пойти, если ему не давать любви. Но с другой стороны, если человеку давать любовь, то он из любого монстра можно конфетку сделать. Любой человек, живя рядом с нами, так преобразуется, такой хороший станет. Я хотел бы у вас один вопрос вам задать. Есть ли среди вас такие люди, такие женщины, которые из пьяницы сделали хорошего трезвенника? Поднимите руку. Просто свою любовь. Хотя бы одна женщина есть такая или нет? Хорошо. Нет, ни одной. Тогда я вам задам другой вопрос. Есть ли среди вас в зале такие женщины, которые имели хорошего, трезвого мужа? Хорошего, трезвого мужа. И он потом спился. Стал как спинтус. Поднимите руку. Не стесняйтесь. Боитесь. Я знаю, что есть. Понимаете, часто мы делаем, портим людей рядом с собой, мы калечим судьбы своих близких. Тем, что мы не верим в них, не доверяем им, не любим их, считаем, что мне должен быть лучше человек. Понимаете, мы гробим друг друга. В этом заключается проблема. Сделать так, чтобы человек плохим был и стал хорошим, очень сложно. Но в этом наш долг в жизни. Это то, что приносит действительно глубокое счастье в сердце. А искалечить судьбу человека проще простого. Достаточно просто не обращать на него внимания, рядом жить и не обращать внимания. Я вам сейчас еще один вопрос хочу задать. Скажите мне, пожалуйста, почему мы не обращаем друг на друга внимания? В чем причина?
На себя обращаем.
На себя обращаем внимание, это правда. Забиваем что? Забываем, что их любим правильно. А? Проще не обещать, что-то еще более правильно. Забываем высшую цель, очень правильно. Знаете, я вам одну вещь скажу. Мы не обращаем внимания на своих близких, потому что у нас не хватает силы. Мы приходим с работы, приходим откуда-то, что-то делаем. У нас не хватает энергии, потому что вкладывать любовь друг в друга, это очень трудно. На это надо очень много энергии. Понимаете? Потому что, когда ты близкого человека видишь и пытаешься ему что-то сказать доброе, ты его не можешь пробить своей добротой сразу. Он отнекивается, уходит от тебя, и как бы он не реагирует, кажется, внешне. И очень трудно потом опять дарить ему любовь. Думаешь, да бог с ним, лучше я книжку почитаю такую. Очень трудно дарить любовь. Это самый тяжелый труд. Тоже в коллективе. Понимаете, если все работают вот так вот. И ты такой, дорогие мои друзья. Люди будут находиться в своем настроении. И чтобы с любовью относиться к ним, это очень сложно. Если вы видите, что близкий человек неприступен, что надо делать? Нужно культивировать любовь к нему на расстоянии. Нужно начать желать счастья ему. Нужно к нему хорошо относиться. Нужно заботиться. Делать так, чтобы он внешне было незаметно. Приготовили что-то хорошо к мужу покушать, допустим, поставили. Кушать готово. Все. Не трогайте его. Потому что обычно как женщина хочет? Если она красиво что-то сделала, она ходит вокруг него, ходит. Кушать готово. Пойдем посмотри, что эти приготовили.
Все приготовили.
Или он съест что-то, она его спрашивает, тебе омлет понравился, мой дорогой? Он говорит,
какой омлет?
Но вот мужчина иногда все съест и даже не помнит, что он съел. Какой-то мужик. И надо вот как-то дальше жить. Зачем же стараться? Надо. Есть такой анекдот. Жена одела противогаз. Подходит к мужу, говорит, как я тебе сегодня? Он говорит, что, брови выщипала, что ли? Как дарить любовь в этом случае? Очень сложно. Мужчина очень замкнут по себе. Он как бы в себе находится. Женщина очень обидчива. Большая проблема это сделать. Но надо понять одну простую вещь. если мы культивируем в себе силу, то есть если мы работаем над собой, если мы каждый день молимся, каждый день вдохновляемся жизнью святых людей, стараемся правильно организовать свое общение. Общение – это главное в жизни. Не надо включать этот источник испражнений, телевизор. Включать при самый крайний случай, там, новости посмотреть. Не надо его всегда включенным держать. Не включайте, потому что оттуда текут одни испражнения. Они портят жизнь. То настроение, которое там находится, оно не помогает быть счастливым. Не надо включать радио. Когда спонтанно течет информация в дом, это опасно. Потому что звук всегда настраивает разум на свою волну. Надо включать духовную музыку. Надо, чтобы постоянно в доме... Надо найти фильмы, то есть собрать коллекцию фильмов нравственных, которые повышают сознание. Это возможно сейчас только таких фильмов. Если их поизучать, можно много найти. Мы, допустим, начали изучать, у нас даже несколько хард-дисков не хватило, чтобы собрать, ну, все фильмы эти собрать. Даже у нас на сайте там больше 100 таких фильмов. Если можно скачать, там, смотреть. Вот, то есть организовать правильно свою жизнь. То есть, чтобы атмосфера любви культивировалась дома. Надо культивировать это. И относиться немножко так, чтобы не торопиться. Перестроить отношения очень сложно. Нужно желать счастья на работе всем. Осадой брать. Есть штурм, есть осада. В таких вещах, как выполнение своего долга, своего предназначения, осада не помогает, штурм не помогает. Нужна осада. Нужно постепенно вот так вот относиться с любовью, относиться, прощать всем, вести себя сдержанно, не вступать в конфликты. Начинается спор, а дальше оттуда это не нужно. Не нужно там, кто прав, кто не прав, зачем? Зачем это выяснять? Какой смысл? Правда стоит выше человека, человек стоит выше правды. Если ты любишь человека, можешь ему сказать, прав он или нет. А если не любишь, лучше отойди от него, не трогай. Потому что если ты не можешь любить человека, ты не можешь ему также и правду донести. Потому что сердце меняется только через любовь. Надо сначала любовь человеку внести в сознание свою, а потом ему уже сказать правду. И тогда он поймет эту правду. Но если ты не можешь его любить, тогда и правду ты не скажешь. Потому что он ее отфутболит. Он не сможет ее принять от тебя. Поэтому надо постоянно вникать в любовь в жизни. На работе, дома. Еще раз хочу напомнить вам, что не надо сейчас решать, по своей природе я занят или нет. Это награда. Надо просто трудиться, создать ту атмосферу на работе, которая изменит вас и изменит других людей. Вот займитесь сейчас этим. Попытайтесь на работе отвлечься от зарплаты. Попытайтесь победить себя в отношениях с людьми. Попытайтесь всем простить. Попытайтесь на работе всем желать счастья. Попытайтесь так настроиться на работе, чтобы вас окружала атмосфера любви и доброты. Пускай людей вы не поменяете, это факт. Но люди могут начать по-другому относиться к вам. Они могут уважать вас. Если человек грубый, он может перестать с вами грубить. Не подходить. Если он по-другому не может разговаривать, он будет держаться подальше. Не будет вообще разговаривать, потому что он чувствует, что может плохо сказать. Он не будет разговаривать, значит, будет держаться подальше. Если человек хороший, приблизится к вам. И таким образом создастся такая очень благоприятная атмосфера. И только после этого можно понять, это моя работа или нет. Когда вы сдадите свой экзамен на этом месте, если вы достойны большего, немедленно Бог вам даст лучшую работу. Немедленно. Долго ждать ему не придется. Знаете, есть такой закон. Человек всегда по жизни получает то, чего он достоин. Этот закон можно понять только если человек работал над собой. Если человек жил просто обычной жизнью, он никогда этот закон не поймет. Ему всегда кажется, что он обделен. Потому что он никогда не сражался за свою судьбу, никогда не работал над собой. Но если человек самоотверженно трудится, меняет себя, отношение к людям, культивирует в себе любовь, то он увидит, что когда приходит время, когда он становится достойным, немедленно его ситуация жизни меняется. Дорогие девушки, я вам всем даю полную гарантию, если вы не замужем, что если вы будете самоотверженно работать над своим характером, культивировать все женские качества. И победите себя в этом вопросе. Немедленно в вашу жизнь придет хороший муж. Это 100% гарантия. Но с другой стороны, если вы не сможете победить себя, то в вашу жизнь придет такой муж, которого вы заслужите. И это тоже 100% гарантия. С другой стороны, если вы вообще не будете работать над собой, то в вашу жизнь придет монстр. Потому что мы рождены в такой ситуации жизни, что никто из нас не достоин полного счастья. Здесь на земле люди, достойные счастья, не рождаются. Для этого есть высшие планеты, понимаете? Мы здесь недостойны полного счастья, мы его должны заслужить. Но все почти люди на земле рождаются с сильным желанием быть счастливыми. Понимаете, есть две категории людей. Одни сражаются за свое счастье и не думают о том, когда оно придет. Просто сражаются, знают, придет время и придет. У них есть это знание в сердце. А другие люди постоянно это счастье ждут, ждут. Понимаете, и тратят на это свою жизнь, свои силы. Эта женщина, которой я сказал, что вы недостойны хорошего мужа, она так расплакалась. Она ждала, что она придет на консультацию. И я скажу ей, что завтра в 12 часов 15 минут вам придет хороший муж, который вас осчастливит в жизни. Она так хотела, чтобы я ей так сказал. Потому что некоторые на консультацию приходят для того, чтобы получить от меня какую-то иллюзию. То, что они ждут. Но я же не могу говорить неправду. Какой смысл? Я сказал ей то, что есть. Вместо того, чтобы оправдываться, что она правду узнала, она заплакала. Когда человек узнает, что в его жизни не будет хорошего мужа, потому что она недостойна, надо обрадоваться. Потому что теперь ты знаешь об этом. А самое удивительное заключается в том, что когда я ей сказал, что «но если ты поработаешь над собой, то он будет лучше, чем плохой, он будет получше. Если сильнее поработаешь над собой, еще лучше будет». И она опять не обрадовалась. Потому что воистину мы радуемся только, когда нам дают больше, чем можем себе представить. Я сегодня с одним молодым человеком был разговор, он работает в строительной компании. И там есть такая деятельность, что сносят простые дома, и людям дают квартиры более благоустроенные дома, таких современных. И его начальник сказал ему такую вещь, что 100 с лишним человек получили квартиры. Ни один из них не сказал спасибо. Каждый из них говорил, а мне надо это, а мне надо то, а мне надо вот такое, а можно ли вот такое сделать. И то есть что-то какие-то заоблачные желания. Но ни один не сказал спасибо за то, что я из вонючей старой квартиры переехал в новую. Ни один спасибо не сказал. И знаете, по какой причине? По той причине, что люди, когда узнают, что им будут сносить дом, у них такая там радужная дворец, такой рисуется в голове. Когда они видят что-то похуже, они начинают сильно расстраиваться от этого. Понимаете? Мы в таком бреду живем. Из-за этого, даже если нам Бог дает что-то хорошее, мы от этого сильно страдаем, потому что мы хотели еще лучше. Это большая проблема. Поэтому вопрос предназначения начинается тогда, когда человек начинает выполнять главную свою обязанность в жизни. Это твердая концепция любви по отношению к людям. Еще раз повторяю, что это невозможно в обычной жизни. Потому что в обычной жизни мы сильно тратимся. На все уходит энергия. Поэтому если человек начал каждый день молиться Богу, желать всем счастья, наполняться счастьем, дум мыслей о святых людях, тогда краник любви откроется, и потечет внутрь него. И он тогда любовь может другим отдавать, потому что по-другому ее просто не будет хватать, понимаете? Надо ее сначала брать откуда-то, чтобы потом давать. Таков принцип жизни, правильный. И поэтому люди всегда с утра молились, перед обедом молились, перед сном молились раньше. А сейчас что мы делаем с утра? С утра мы валяемся в постели. Перед обедом мы смотрим телевизор. И на ночь тоже смотрим телевизор. У нас телевизор стал наставником главным. Мы его только слушаем. И потом удивляемся, почему такая тяжелая жизнь. Как отработать карму, если я развелась с мужем, он уехал и служит теперь, и служить теперь ему невозможно. Типичная ошибка. У меня есть менеджер на работе. У него умерла мама. Неожиданно умерла мама. Он подошел ко мне с женой, и мы начали беседовать о том, как ей помочь. Потому что когда человек уходит из этой жизни, ему дальше очень тяжело, ему нужна помощь. Мы обратились к ведам, и такая же помощь существует во всех писаниях. То есть надо, ну то есть разные варианты, как это делать, но принцип один и тот же. Надо думать о человеке и дарить ему любовь через молитву. То есть можно это делать с помощью пищи, там ставить фотографию, как веды рекомендуют, готовить с любовью, освещать пищу, ставить перед фотографией и потом отдавать животным, когда уже как бы ты видишь, что ты как бы ему отдал эту пищу, то можно кормить животных. Но они уже съедают тонкую, ненужную энергию. Как бы. Есть, допустим, просто отмаливание, там, то есть службы какие-то проводятся, то есть люди думают постоянно об умершем, желают ему счастья, молятся за него, молятся. Знаете, для чего это предназначена деятельность? Она предназначена для успокоения нервов. Ну, если ты нервничаешь, человек умер, просто молишься, раз, нервы успокаиваются. Это все. Больше ни для чего не предназначено. Чего вы так расстроились? Неправда же сказал? Неправда. Потому что это действительно неправда. Эта неправда может ощутиться очень легко, если ты хоть раз это сделал. Вот человек умер, ты чувствуешь, что тебе тяжело, тебе плохо, ты должен что-то делать. Ты начинаешь молиться за него. И что происходит? В какой-то момент в жизни, неожиданно, у тебя в сердце наступает сильное облегчение, радость и ощущение счастья, что ты выполнил перед ним свой долг. И это происходит не случайно, а потому что это действительно ты помог ему, действительно ты передал ему свою силу. И так произошло со своим сотрудником. Вместе с женой в один день, независимо друг от друга, они отметили это ощущение в своем сердце и обменялись этим как бы. Они очень много для матери сделали. Каждый день они молились за нее. Каждый день там они аскезы совершали за нее. И она приходила в снах до этого к ним, жаловалась, что ей очень плохо. Она неожиданно умерла. Очень в один день был инсульт смертельный. Ночью заснула, утром не проснулась. То есть, но они молились за нее. И сейчас на сердце у них радость по отношению к ней. Понимаете? Так если мы можем помогать тем, кто уже ушел из жизни, почему вы думаете, что вы не можете контактировать со своим мужем, который ушел из вашей семьи? Что это за бред, так думать? Мы находимся в мысли, она имеет тонкоматериальную природу. Мы связаны все мыслями своими с окружающими людьми. Понимаете? Я могу даже поэкспериментировать и по вам определять состояние ваших родственников сейчас. Давайте, примите один эксперимент. Кому определить, поднимите. Вот как, что мне состояние кого определить тут? Он очень напряжен сейчас. Что-то в жизни не получилось у него сильно, и он в напряжении сильно находится. Это правда? Я могу даже предположить, сколько времени это происходит. Я думаю, что это состояние у него длится больше года, где-то полтора года. Так, что-то не получилось в жизни. И на вас это отражается. Это видно по вам. Еще кому сказать? Как люди любят себя, кошмарно. Ну, вот женщина на первом ряду. Он подавлен очень. Он потерял себя немножко. То есть он чувствует себя плохо сейчас. Неудовлетворенность, слабость выливает. Вы согласны? Нет, а как? А? У него все нормально? Ну, значит, я ошибся. А как его зовут? Поэтому я так почувствовал подавленность. Это ваша подавленность к нему. Да, действительно. У него нормальное счастье. Это факт. Просто это ваше состояние перепутал просто. Еще кого-то смотрю. Ну вот рядом женщина первая. А? Как ее зовут? Как? Лена? Она хочет что-то, чтобы сбылось, что-то сделать в жизни хочет. Она очень настроена, в ней какое-то, ну, сейчас что-то должно произойти в жизни. И она об этом думает, как в этом. Правильно? Или нет? А вы как считаете? Ну вот я и говорю, что она сейчас настроена что-то сделать и думает об этом. Ну и так далее. Мы не будем всю лекцию эксперименту посвящать. Просто я этот эксперимент провел для того, чтобы вы поняли, что по человеку видно, что происходит с его родственниками. Понимаете? Есть связь. А раз есть связь, значит мы можем отношения строить друг с другом. Независимо от расстояния. Мы должны постоянно желать счастья своим родственникам. Постоянно благословлять их, чтобы у них все было хорошо. И тогда в этом случае у них будет все лучше. И у нас сердце будет радоваться, что мы так себя ведем, что мы так поступаем. Это в этом заключается наше предназначение. Наше предназначение заключается в том, чтобы дарить всем любовь, утверждаться в этом принципе. Понимаете? Но у нас нет силы это делать. Вот подарите сейчас любовь своей сестре. Пожелайте ей счастья. А? Да нехорошо, а надо сделать это, что значит хорошо. Когда мужчине говорите, когда ты меня замуж возьмешь, он говорит, хорошо. Значит, никогда не возьмешь. Видите, вы сразу не начали желать ей счастья, говорите, хорошо. Потому что если с материться, мы не откладываем. Мы это делаем тут же. А чтобы пожелать счастья, мы думаем, ну сейчас я не настроен, я в следующий раз пожелаю. Это проблема. Потому что, чтобы смотреться, не надо напрягаться, понимаете, это получается само собой. А чтобы желать счастья близкому человеку, для этого надо настроиться, для этого надо сосредоточиться, понимаете. И мы не хотим этим заниматься, мы откладываем все время на завтра. И в этом заключается наше несчастье, понимаете. Но самое ужасное несчастье заключается в том, что человек даже не знает, что он может выполнять свой долг перед тем человеком, которого нет рядом. Какая разница, ушел муж или не ушел. Надо просто желать ему счастья, раскаиваться перед ним, мысленно желать ему, чтобы все хорошо было, и не третировать его своим мыслям, когда ты вернешься ко мне. Не надо об этом думать, желать ему счастья. Ведь человек сам не может вернуться и сам не может уйти. Когда Бог захочет, человек уйдет. Когда Бог захочет, человек вернется.
Всегда ли так бывает в нашей жизни, что когда мы хоть хотим уйти от близкого человека, мы можем сразу уйти? Или нет? Нет, уходим, уходим и никак не уйдем. А потом раз хотим вернуться и никак не вернемся. Такое тоже бывает. Потому что Бог наказывает людей. Иногда Он их разлучает, иногда соединяет. Не надо думать, что если ты будешь звать мужа, он прям взял и вернулся. Вот сначала выполни свой долг перед ним, а потом думай уже о том, чтобы вернулся. Агитируют, чтобы приезжал. Мне вопросы задают. Почему дочь 24 года очень болезненно воспринимает любой совет? Я с вами пристально. Очень ее люблю. Очень ее люблю. И советы даю корректно, по делу. Кто записочку написал? Если вас буду любить. Пойдемте сюда. Ну, сюда. Сейчас будете сидеть рядом со мной. Я вас буду любить. И не отпускать. Выйдете, нет? Ну, пойдемте. Сейчас будете сидеть. Давай. А сейчас буду любить. Не хотите? Уже перехотела. Только что хотела, а сейчас уже не хочет. Что за ерунда такая? Как определить, люблю я человека или хочу что-то от него? Как вот, в чем разница? Как определить? Да, если вот вам записки такие рождаются, почему дочь очень болезненно воспринимает любой совет? Но почему ты спрашиваешь об этом? Значит, ты чего-то хочешь от нее? В этом заключается проблема, что с ней будет. Просто хотите внимания к ней. Хотите, вы привязаны к ней. Хотите заботы, внимания. Это не любовь. Я помню, уже будучи взрослым человеком, уже поняв эту проблему, но чувствуя от своей матери то же самое, я пытался от нее отстраниться. Хотя я понимал, что это причинит ее боль, но я ничего не мог сделать с этим. И это было буквально несколько лет назад. Почему? Потому что когда вот это навязчивое чувство желания наслаждаться общением, желание, чтобы дочь делала так, как я хочу. Это же и означает привязанность. Это желание очень сильно калечит психику. Ни один человек не выдержит. Если, допустим, я вот сейчас захотел, чтобы вы пришли ко мне, чтобы поиздеваться над вами, вы не пошли. Знаете почему? Потому что для вас это издевательство. А для меня это любовь к вам. Я из любви же к вам это хотел сделать. Я хотел вас научить, показать, что так нельзя. Мне на консультацию разок пришла одна женщина. Мне на столе на приеме стоит такой шарик, мне подарили каменный. Такой красивый-красивый. И я объяснил ей, вот как это действует. Это сила, разрушающая отношения. Сильное желание что-то иметь. Сначала вроде бы все хорошо. Я хочу дарить этому человеку любовь. И я говорю, я хочу вам подарить шарик. И даю ей этот шарик. И когда она берет этот шарик и раз его в руках притормаживаю, говорю, наверное, я не подарю. Мне очень нравится. И она хотя понимает, что это игра, но инстинктивно она раз за шарик схватилась. Говорит, ну вы же уже мне его подарили. Я говорю, нет, я не могу, я передумал. Тяну шарик на себя. А она на себя тянет. И потом я ей говорю, ну ладно, все-таки я вам дарю этот шарик. Я даю ей этот шарик. Она говорит, теперь уже не надо. Понятно стало. Понимаете? моменты, когда мы начинаем любить кого-то, с любовью что-то делать, нам надо одну вещь в себе поймать. Что мы от этого хотим? Если мы хотим чего-то, то это значит, что это не любовь. Это называется привязанность. Или желание наслаждаться за счет человека. Эта привязанность очень тонко и незаметно действует в отношениях родителей с детьми. Дело в том, что родители хотят испытывать счастье от детей, чтобы оно приходило от детей. Родители хотят, чтобы дети научились жить. Да? Кто из родителей хочет, чтобы дети или его ребенок научился жить? Поднимите руку. Все хотят. Сейчас проверим. Вы хотите, да? Чтобы ваш ребенок... Кто у вас ребенок? Мальчик, девочка? А? Нет, вот белый уже. Девочка у вас. Как ее зовут?
Дарья.
А? Дарья. Дарья, у них есть какое-то такое сильное желание действовать по-своему, как бы, да? Вот сейчас оно проявляется в каких-то вопросах личной жизни. Вы разрешаете? Корректирует. Но вы поймите, как раз это означает, что вы не даете ей жить. Но я сейчас вам задам другой вопрос. А скажите мне, она вас любит за это или нет? За то, что вы это делаете?
Нет, она другого
не любит. А почему?
Наверное, не нравится, что в этот момент не попасть
для того,
чтобы объяснить
любовь,
потому что
кому достаточно. Нет, есть другая проблема. Проблема заключается в том, что мы чего-то недопонимаем в отношениях с детьми. Например, мы не знаем, что наше счастье соткано из их поступков. Например, если дочь поступает хорошо, я получаю порцию счастья в свою жизнь, мне хорошо становится. А если дочь поступает плохо, то я получаю порцию страданий. И поэтому я хочу, чтобы она поступала только хорошо и никогда не поступала плохо. Но если говорить о жизни человека, то всегда ли бывает так, что поступая только хорошо, он от этого получает благо? Вопрос?
Никогда не знаешь, что мы это можем
сделать. А? Вы ошибаетесь. Проблема заключается в том, что некоторые люди могут научиться только на ошибках. Иногда бывает так, что человек учится на ошибках, и ему нужно дать ошибиться. Но родители не могут дать ошибиться, потому что они от ошибки ребенка испытывают страдания. Поэтому они считают, что это неправильно ему ошибаться, и не дают ему возможность ошибаться. Но ребенок чувствует, что ему надо это сделать в жизни. У него есть чутье, и поэтому он начинает сражаться с родителями. Он хочет это сделать, понимаете? А родители не дают. И он начинает сражаться. Потому что у родителей есть одна проблема. Они не знают, что такое любовь. На самом деле любовь означает любить настолько человека, чтобы дать ему возможность сделать. Это не означает, что людей мотают делать, что хочешь. Нет. Допустим, ребенок хочет сделать плохое. Надо сесть и помолиться о том, как хочет Бог, чтобы он это сделал или чтобы он это не сделал. И когда ты чувствуешь, что Бог хочет, чтобы он это не сделал, надо подойти к нему и очень смиренно сказать: «Ты знаешь, дочка, мне кажется, что лучше этого не делать, потому что это может тебе помешать жить». Очень смиренно. А потом, когда ты смиренно скажешь это, она скажет: «Мама, я считаю, что я должна это сделать». И дальше надо ей сказать: «Доченька, дай Бог, чтобы у тебя все было хорошо в жизни». И все. И она будет очень благодарна, потому что она увидит, что она ошиблась. и увидит, что от этого проблемы, и она вспомнит, как мама себя вела в это время, и она начнет ценить совет. Но когда мама действует с целью получить счастье от ее поступка, тогда она все равно сделает плохо, и все равно она не будет ценить эту просьбу, потому что она будет чувствовать, что в ней есть насилие. А? Это не вопрос смирения, это вопрос понимания любви. Что такое любовь и что такое насилие? Надо разобраться в этом вопросе. И вот в этой записке нет любви, в ней есть насилие. Понимаете, дочь не может болезненно воспринимать совет. Потому что человек нуждается в совете. Человек очень сильно нуждается всю свою жизнь в совете. Но если советчик преследует цель, тогда этот совет звучит кощунственно. Очень тяжело его слушать. У меня в жизни была такая ситуация, тяжелая ситуация жизни. Мне нужна была помощь. То есть это касается личной жизни. И я попросил помощь одного человека. Достаточно серьезный человек, который, в принципе, разбирается в вопросах отношений. И в это же время попросил помощи и другой человек, который хотел совершить плохой поступок по отношению к ней. И так получилось, что у того было больше заинтересованности помочь ему, тому человеку. И когда он начал мне помогать, то я заметил, что он вроде бы говорит все правильно, но в его голосе звучит другая цель. Не помочь мне, а осуществить что-то свое. И мне так дико стало разговаривать с этим человеком. Я до сих пор не могу его приблизить к себе. Хоть он уже изменился там много раз и все. То есть был на эту тему разговор. Он изменился, но я не могу пустить его в свою жизнь. Почему? Потому что этот человек нечестно поступил в трудную минуту. Понимаете, он очень кощунственно поступил по отношению ко мне. И я не подпускаю его в свою жизнь. Хотя он хороший человек, многие люди помогают. Он и хороший был, но просто вот так вот глупо сделал просто, понимаете? Я просто объясняю ситуацию. Я не против этого человека, но просто, понимаете, в жизнь можно пустить только тех, кто не использует тебя, понимаете? Не хочет за счет тебя что-то свое осуществить. И когда родители требуют от детей, чтобы они делали правильно, то в этом есть определенный элемент цинизма. Понимаете, потому что родители в это время очень сильно обеспокоены о своем чувстве, которое возникнет, когда ребенок поступит неправильно. Они очень сильно беспокоятся о том, что они воспримут от этого поступка, понимаете? Что они будут чувствовать от этого сами. И в этом заключается проблема. Дети это очень сильно чувствуют. И они поэтому сопротивляются этим советам. Они не хотят их слышать. В этом причина, а не в том, что дочка плохая. Вот если вы отвяжетесь от этой идеи, больно вам будет или не больно от того, что она так поступает, и просто смиренно посоветуете, она оценит этот совет. Но не мешайте ей жить. Дайте ей возможность самой испытать. Она ведь живой человек. А? Да, конечно, хорошая. Кто говорит, что она плохая? Я вам говорю о ваших отношениях с ней. Я же не говорю, что она плохая, я не говорю, что вы плохая. Вы тоже очень хорошая. А? Вы очень хорошая, это 100%. Я просто вам хочу помочь. Объясняю сложные вещи. Когда объясняешь, лучше взять хороших людей. Потому что они, по крайней мере, не будут рыкаться. Знаете, это самая сложная вещь в отношениях между ребенком и родителем. Самая сложная вещь, чего мы хотим. Вроде мы хотим пользу детям, но на самом деле больше хотим пользы себе в этой ситуации. Потому что иногда польза детей будет заключаться в том, чтобы ему совершить ошибку, а иногда в том, чтобы не совершать. И мы не знаем точно, когда лучше, когда хуже. Но чаще всего мы не даем совершать ошибки своим детям. И это большая проблема. Большая проблема. Ну, допустим, девочка познакомилась с парнем, плохим парнем. Если мать начинает ее тянуть от этого парня, что у нее произойдет? Она будет сильнее тянуться, у нее разум в отношении с парнем пропадет. Она будет больше тянуться к парню, потому что ей мешают, и она как бы будет сопротивляться и потеряет самоконтроль в этом вопросе. Она же сама не дура, она сама себе тоже счастье хочет. Но она полюбила его. Если мать как бы с любовью дает ей возможность ошибиться, она ей говорит: доченька, хороший мальчик, очень хороший мальчик. Мне так понравился он. Я дочь спрашиваю, почему ты так не говоришь, потому что настороженно. Может, что-то плохое в нем есть? Ну вот, мне кажется, он сильно гулял раньше. Ты спросил у него это. Она спрашивает, правда сильно гулял мама, но все равно и правда хороший. Хороший. Очень хороший. Мама, но все равно мне кажется, что он тебе не нравится. Нет, я как бы хорошо отношусь к нему, доченька. И доченька видит, что мама чем-то обеспокоена. И она сама начинает настораживаться. Но она видит, что мама не трогает ее, не, как бы не мешает ей жить. Она начинает настораживаться, осторожно с ним начинает общаться, смотреть, что происходит. И потом, когда она чувствует, что плохой человек, она от него отстраняется, потому что мать ее защищает. Благословить можно только того человека, на котором ты не совершаешь насилие. На самом деле лучше всего действует сила, которая идет изнутри, а не через слова в данном случае. Можно молиться за дочь, ее предостерегать просто своим тоном, ненавязчиво. И потом дочка придет и скажет: мама, ты была права. В чем? Ну что, это не очень хороший человек, я сама это почувствовала. Но если мама тянет дочку, что с ней произойдет? Она шарик будет тянуть на себя. Вот что произойдет. И будет слепо это делать. Понимаете, в этом проблема. Потому что человек всегда хочет сделать то, что ему хочется, чтобы ему не мешали. Это закон. Мы не должны в желании вторгаться в близких людей. Надо просто с любовью заботиться в это время опасности. Когда у человека близкого опасность, надо заботиться. И когда ты заботишься, заботишься о нем, относишься к нему нежно, ласково, то у тебя есть одна возможность в отношении с близким человеком. Знаете, какая возможность? Если ты всегда разрешала дочери делать так, как она считает нужным, но смиренно советовала ей вот так вот лучше, смиренно, ненавязчиво, и давала возможность всегда дочке ошибаться, всегда, то в жизни дочки может наступить такой момент, что она должна вот сейчас совершить очень большую ошибку. Ну, допустим, она идет в компанию, где ее изнасилуют там или сделают наркоманкой. И вы, допустим, это точно знаете. И что вы в этот момент делаете? Вы просто ее закрываете дома и не даете ей выйти. И когда дочка кричит, стучит по двери, там воет, и вы говорите: доченька, я себе всегда тебе все давала, но сейчас я не могу этого сделать. И вы повторяете ей много-много раз. Потом доченька перепсихуется, успокоится и через некоторое время скажет вам спасибо. Понимаете? Уберечь от серьезной беды своего близкого человека может тот, кто очень много раз ему давал ошибаться. И делал это с любовью. Понимаете? Но если вы будете много раз ей запрещать что-то делать, то вы не сможете ей запретить самое главное, что-то важное в жизни. Потому что она не будет вас слушать, у вас не хватит силы, она звереет, понимаете? То есть не будет запаса. Есть такой банк доверия в отношениях. Вы исчерпаете этот банк доверия, и все. Поэтому не исчерпывайте его по мелочам. Сохраните на самое главное. Люди, с которыми я общаюсь раньше, иногда звонят и хотят получить общение. Но общение, которое я им предлагаю, их не устраивает. С ними я говорю о здоровой и счастливой жизни. Что мне делать, чтобы они могли понять, что пустые разговоры мне стали неинтересны? Какая во мне проблема? Хорошее окончание вопроса. Значит, мы уже так
Лекции послушали мои здесь хорошо уже.
У вас действительно есть проблема, но не та, что вы думаете. То, что вы сказали, это очень правильно. Если вы видите, что люди рушат вашу жизнь сплетнями и пустыми разговорами, если вам звонят и начинают кого-то обсуждать по телефону, то это значит, что у вас есть одна проблема. Но, может быть, вы ее не понимаете. Я сейчас вам ее скажу. Проблема заключается в том, что когда человек звонит нам и нуждается в нас, мы должны ему что-то подарить, потому что мы ему что-то должны. Иногда люди чаще всего хотят от нас тот подарок получить, который они хотят. Но надо давать те подарки, которые надо давать. Поэтому если, допустим, девушка, женщина звонит вам, посплетничать, поругаться там и глупости поговорить, вы скажите ей добрые слова. Скажите, ты вообще хорошая у меня такая, знаешь, я вообще к тебе очень хорошо отношусь. У тебя и вспомни какое-то хорошее качество ее, ты вот мне нравится, как ты мужа любишь и все прочее. Но ты знаешь, вот у меня есть одна сложность. Это моя проблема. Вот я когда начинаю на эти темы говорить, которые ты говоришь по телефону, у меня начинает голова болеть, и плохо становится, я теряю себя. Поэтому давай лучше с тобой будем разговаривать о чем-то другом. Давай лучше мы будем говорить о там, что-то, о чем-то хорошем. И она скажет вам, да, давай поговорим о чем-то хорошем. Потом опять стрелки переведет на свое. И вы опять ей то же самое говорите. Потом опять. И потом опять. И больше она вам не позволит. Делать это надо очень аккуратно, очень нежно и заботливо. Второй вариант, она вообще просто бросит трубку и все. И это ее проблема. Просто поймите такую вещь, надо сражаться за свое правильное общение. Надо сражаться, понимаете, не просто закрывать глаза, ну сейчас я послушаю, в следующий раз не буду. Надо сражаться, но это сражение не означает рвать отношения с людьми. Потому что если человек нам звонит, мы ему что-то должны. Мы ему должны что-то дать, пожелать ему счастья, сказать ему что-то хорошее. Но не поддерживать его разговор, не давать возможности склонять себя на такие разговоры. Это не обязательно будет кто-то звонить. Бывают такие отношения с мужем устанавливаются. Он приходит, начинает материться, говорить о том, как он не любит своего начальника. И жена должна его успокоить и сказать, мой дорогой, ты знаешь, я вот не хочу на эти темы говорить, потому что тебе от этого хуже становится. Портится твоя жизнь с начальником отношения, портится. Давай не будем на эти темы. И успокоить его, успокоить, не давать ему. Если он настаивает на своем, надо от него отстраниться. Надо сказать, извини, мой дорогой, я устала уже, прости, я не смогу разговаривать с тобой. Но я тебя люблю, все, но сейчас я хочу вот одного. Как научиться уважать и любить своих родителей? В частности, маму, сыну. Важно, что сын подписался. Потому что мама, они сыновей душат гиперопекой своей. Дают им жизнь. Часто так бывает. Как маме правильно остановиться? Если мама душить начинает, сынок, вот это так надо делать, вот это так, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, так не говори, каждые 5 секунд. Значит, надо чуть-чуть отстраниться от мамы, кивать головой, делать тупой вид. И как бы не поддерживать этот разговор. Чуть-чуть подальше, отстраняться надо. Иначе жизни не будет. Если сыночек вот все время пляшет под дудку матери, у него копится ненависть к ней. Потом он начинает с ней грубо очень себя вести, хамить ей, отшвыривать психически ее от себя. Лучше отстраняться сразу и все, подальше. Но с любовью. И мать поймет, что я неправильно себя веду по отношению к сыну. Я занимаюсь гиперопекой, потому что я привязана слишком к нему. И привязанность означает, что я слишком сильно хочу, чтобы в его жизни все было хорошо. Я знаю только один случай, когда в жизни все становится хорошо. Когда человек лежит в гробу. Потому что ничего хуже уже не будешь, правильно? Все хорошо. А в остальных случаях человеку всегда плохо. Потому что он живет, ему надо сдавать экзамены, чтобы что-то делать. И не бывает так, чтобы у сына все было хорошо. Но мать это, матери это очень сложно понять. Для этого она должна стать настоящей матерью. Понимаете? И недавно читал одну летопись ведическую, и показывали героическую мать, там описывали, которая запомнила историю. То есть она является олицетворением женской доблести по отношению к сыну. И когда он, в момент, когда он был на серьезном сражении, и у него в этом сражении была уникальная роль, мать молилась таким образом. Она говорила: «Господь, я не прошу для своего сына долгую жизнь, потому что знаю, что это невозможно». Потому что действительно там было такое сражение, что сохранить жизнь было практически невозможно. «Я, Господь, не прошу у Тебя, чтобы мой сын избежал возможности там, избежал гибели там и так далее. Я прошу только одного. Пожалуйста, сделай так, чтобы мой сын выполнил свой долг и остался героем, чтобы он в момент трудности не сломался, чтобы он в момент трудности остался самим собой и выполнил свой воинский долг». И она очень искренне молилась Богу, и так и произошло. И когда этот сын вошел в историю как бы как самый доблестный воин, то есть непревзойденной доблести, то есть он так погиб, что никто больше так не погибал. Она возрадовалась в своем сердце, сказала: «Спасибо тебе, Господь, что ты подарил мне такого уникального сына. Я никогда в жизни ничего лучше не мечтала». А потом пришли к ней самые выдающиеся люди, как бы, которые в сражении в этом участвовали, и они все упали к ее ногам. Понимаете? Благодарили за ее сына, потому что он спал с там битвы, то есть он реально переломил ход сражения. Таким образом поступает настоящая мать. Она хочет, чтобы ее сын стал настоящим человеком. Но для того, чтобы сын стал настоящим человеком, понимаете, вот и сиськи его постоянно держать не надо. Надо дать ему возможность жить. И это очень трудно женщине сделать. Это надо стать женщиной, героем, понимаете, женщина, которая способна из своей жизни сделать подвиг. И тогда ребенок не будет бояться общаться с мамой, не будет от нее отстраняться, потому что он будет чувствовать, что она дает ему возможность жить, понимаете. А это то, что мать должна сделать для своего сына. Как освободиться от деструктивного влияния банков? Банков. Желать им счастья. Даже если они хотят обобрать не только залоговую квартиру, но которая сейчас оказалась ниже залоговой стоимости, но и все другое имущество. Что делать в такой ситуации? Хороший вопрос. Банкам желать счастья не надо, они не живые. Банкам, стаканам и большим банкам, которые деньги хранятся. И не надо желать счастья и несчастья. Они являются просто орудиями судьбы. Ими руководят люди, которые как пауки высасывают кровь из всех остальных. Если вы кладете деньги туда, где из вас потом будут кровь высасывать, то результат вот такой. Часто бывает так, что нам негде деньги держать, приходится там держать. Но мы должны всегда знать, что в какой-то момент есть вероятность, что нас обманут в этом плане. И не надо беспокоиться на этот счет, потому что судьба есть судьба. Если у вас хотят обобрать свое имущество, сражайтесь за свое имущество. Сражайтесь как можете. Потому что этот человек должен так действовать. Это его не просто право, а это его долг перед судьбой. Надо сражаться и использовать все оружия, какие есть. Где-то взятки, где-то что. И в этом нет беды, понимаете? Беда заключается в том, если ты все отдашь вот так, просто так. В этом беда. Ты потеряешь себя в результате. Но если ты сражался за свое имущество, и все равно у тебя его взяли, то не надо печалиться. Потому что так захотел Бог. Ничего страшного. Значит, в этом есть какой-то смысл для тебя. Значит, потом тебе будет лучше. Это произошло, а дальше будет лучше. Всегда, когда какое-то тяжелое событие произошло у человека, ему очень трудно это переносить, это всегда на благо. Это никогда не на вред. Но есть одна проблема. Если ты не готов к этому событию, если ты себя не подготовил к нему и не принимаешь его в свою жизнь, и не дай Бог это событие тебя сломало, то тогда оно на вред. И оно убьет тебя просто. Или будет на обиженность воду возит. Если человек сломался, дальше его будет жизнь ломать больше, 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 пока он не воспрянет духом. Поэтому надо просто принимать и раньше времени, раньше принимать удар на себя, чем он пришел. Человек увидит, что квартиру отбирают, все рушится как бы. Надо уже заранее подготовиться к этому, уже знать, что такое возможно. Но и это даст возможность и сражаться также. Надо сражаться, использовать связи, юриспруденцию, все что угодно, чтобы защитить свое имущество. Иногда банк это такая крупная система. И они видят слишком много проблем. Взять квартиру, допустим, у человека, слишком много проблем, слишком пахнет сильно, воняет. Он сделать-то ничего не может, но вонь может пустить. И банк не связывается, он думает, допустим. Такое бывает, иногда связывается и отнимает все равно. Так или иначе, знаете, когда человек сражается, он, по крайней мере, себя уважает за это. Не надо ничего просто так отдавать тем, кто тебя хочет обмануть. Люблю девушку, хотел жениться, изучал семейные отношения, встречались 3 года, все было хорошо, был ей верен, даже не помышлял об измене. Но потом на меня что-то навалилось, сам не хотел, изменил, не смог справиться. Уже как 1/2 года не чувствую счастья, все померкло, чувствую, что уже не будет в отношениях, как раньше, очень страдаю, не чувствую чистоты. Что делать? Отличный вопрос. Первое, что нужно понять, что ни один человек не застрахован от слабости. Где-то говорится, что вожделение – это самый разрушительный враг этого мира. Вожделение или эгоизм – это в принципе одно и то же, просто по-разному проявляется. Иногда эгоизм превращается в гнев, иногда он превращается в жадность, иногда он превращается в зависть. Человек начинает сплетничать, а в другом человек не может остановиться. Иногда эгоизм превращается в безумие, то есть человек начинает совершать глупости. Но чаще всего эгоизм превращается в вожделение. То есть человек просто хочет секса, непонятно с кем, и он ничего не может с собой сделать. И если все-таки ему удалось это сделать, это значит, что судьба наказала его. Но когда человек совершит плохой поступок, потом начинает предаваться вот этому настроению, ничего не могу с собой сделать, у меня теперь плохое чувство, все образрушено и так далее. Потерял себя, встань и сражайся дальше. Не надо думать о своем чувстве, сохрани эти отношения. Раскайся, мысленно раскаивайся, если вслух не может пережить эта девушка. Если опасно вслух, разрушится отношения, раскаивайся внутри себя, в своем сердце. Потом, когда отношения будут хорошими, расскажешь, что было. Ничего страшного. Надо просто сражаться за свою жизнь, за отношения. Надо строить их дальше. И важно, какое чувство имеет значение. Иногда в любви есть чувство, а иногда его нет. Любовь не означает, что всегда будут чувства. Любовь означает, что ты просто выполняешь свой долг. Ты встречаешься с девушкой, она ждет от тебя чего-то. Дальше встречайся. Не надо поддаваться на чувства. Чувство означает безмозглость. Иногда чувство есть, иногда нет. Не надо считать его главной частью своей жизни. Даже люди, когда любят друг друга, у них бывает период жизни, что чувство отшибает. Кстати, то же самое касается работы. Обязательно в жизни будет период такой, когда отшибает полностью тебя от своей работы. Ты не хочешь ей заниматься, не хочешь работать. Это не значит, что это не твое предназначение. Просто надо принять этот факт, что такое в жизни бывает, и ничего с этим невозможно сделать. Понимаете? Когда человек совершает преступление против своей судьбы, он сильно слабеет, у него теряется воля. Он теряет себя, он теряет ощущение как личности. Он теряет веру в то, что у него все получится и так далее. Но несмотря на то, что он все потерял, он должен продолжать действовать в том же направлении. Потому что жизнь – это борьба. Надо сражаться и опять обретать себя. И не факт, что человек, который изменил один раз, потом не попадет на эту же удочку. Бывает так, что человек 5 раз, 6 раз предает близкого человека, а потом встает и опять идет в бой. И наступает такой момент, когда он выигрывает. И он больше никогда не хочет изменять своему близкому человеку. Понимаете? Никогда не надо унывать. Если тебя захватила такая сила злая, надо вставать опять и сражаться. Не надо думать о том, что все потеряно в жизни. Надо вставать и сражаться, и все. И не думать ни о чем. Бывают посерьезнее ошибки у человека. Допустим, я на ударе ребенка сначала, и ребенок родился соответствующим. Надо сражаться дальше. Надо раскаяться и сражаться, воспитывать этого ребенка, любить и бороться за свою судьбу. Бог всегда оценит такое поведение, всегда даст защиту. Но если человек все руки опускает, типа все не могу сделать, и там, значит, соответственно, и жизнь будет. Вы сказали, если человек идет по правильному пути, то Бог устраивает препятствия, устраняет препятствия. Как определить, если ты выбрал правильный путь и появляются трудности? Хороший вопрос. Это испытание на преданность, либо реакция за неправильные поступки? Хороший вопрос. Спасибо. В последнее время хороший вопрос. Смотрите, когда человек встает на правильный путь, что происходит? Первое, что происходит, ему расчищается дорога. Он начинает чувствовать, что все получается в этом направлении. Это первое, что происходит. Потом, когда человек продолжает идти по правильному пути, этот путь, он его очень сильно поднимает на ноги, и в результате жизнь его ускоряется. Когда жизнь ускоряется, то автоматически пласт проблем, которые висели, и человек не решал в своей жизни очень долго, они все на него начинают валиться. Когда человек живет в луже, он не замечает вокруг себя, что все воняет в его жизни. Но когда он из лужи поднимается, он видит, что оставшаяся часть тела воняет, понимаете? То есть такой закон, когда человек начинает жить правильно, сначала ему показывают путь и дают ему силы, а потом немедленно, после того, как он силы обрел, начинается одно за другим препятствия, и они нескончаемо идут и идут. Но удивительно знать, что все эти препятствия человек хоть с трудом, хоть как-то, но все равно преодолевает. И это опять же признак того, что он идет правильным путем. Ему трудно, он скрипит, но он все равно преодолевает. Жизнь никогда человека не будет ломать, когда он идет на правильном пути. Но она будет строить ему препятствия, чтобы его закалить. Знаете, когда жизнь ломает? Жизнь ломает в 2 случаях. Я вам сейчас объясню. Первый случай. Человек вел себя как свинья. И высшие силы ему хотят по-черному наказать и наказывают. Это первый случай. Второй случай, когда человек серьезное испытание получает. Человек занимался долго духовной практикой, он работал над собой, он стал все сильнее и сильнее. У него появились огромные силы бороться за свою судьбу. Но одной вещи он не получил в своей жизни. Эта вещь называется предание высшим силам и отказ от самомнения. Когда человек становится очень сильным, он очень сильно чувствует, что я такой вот крутой. И самомнение становится настолько таким сильным, что человек начинает даже Богу молиться, такие молитвы читать. Господь, пошли мне трудности, чтобы они закалили меня. Господь посылает трудности. Так посылает, что мама дорогая. То есть второй вариант. Первый вариант, когда человек просто свиньей стал, и его Господь учит. Если человек становится свиньей, и все хорошо в его жизни получается, это значит, что он очень сильно наказан. Вот человек ведет свинскую жизнь, и все у него удается. Он своровал, не раскрывается преступление. Вот что бы ни делал, все как по маслу идет. Это значит, что этот человек судьбой очень сильно наказан. Но если человек наказан не очень сильно, он свинскую вещь сделал, и как хряпнуло ему по голове, вот это значит, что он защищен. И он говорит, ему плохо стало, начал на лекции ходить. Все исправляется потом. Защищен человек Богом. Но есть еще один вид защиты. Когда человек идет верным путем, правильным, Ему нужно помочь на этом пути, но у него он уже стал очень сильным. Ему нужна какая-то серьезная помощь. Бог посылает очень сильное, тяжелое испытание, которого просто котлету из человека делает. Но он все равно из него выживает, потому что он сильный. И он становится еще сильнее потом. Но не надейтесь, что вы такие. И не думайте, что вы пойдете духовным путем, и вам Бог пошлет сильное испытание. Вы ошибаетесь. Таким сначала человеком надо стать. А это очень трудно, это очень почетно стать таким человеком. Мало кто из нас может стать Серафимом Саровским, которого насмерть забили, и он выжил. Мало кто из нас может быть таким человеком. Поэтому не надо обольщаться и думать, вот я сейчас пойду духовным путем, блин, мне Бог испытание послал. Непреодолимое. И нам Бог посылает испытания, чтобы мы закалялись. Но это не такие испытания, какие могут быть. Объясните, если девушка любит девушку, а не мужчину, чем это плохо? Любить – это неплохо. Любить – это хорошо. В этом нет проблемы любить. Просто надо понять одну вещь, что если вы любите девушку, то это значит, что между вами должны формироваться дружеские отношения. Разве девушки не любят девушек? Поднимите руку женщины, у которого нет хорошей подружки и девушек. Есть такие? Ну вот одна всего. Поднимите руки женщины, у которых есть очень много любимых девушек, которые хорошие подружки, вы любите их. И они вам душу как бы облегчают жизнь. И что? Все это плохие девушки? Они любят тоже девушек? Видите, кто записку написал? Все они любят девушек. Но их любовь почему-то имеет такую природу, что она не скатывается до желания половых отношений. Почему это так происходит? Почему вот у меня тоже есть любимые парни, я их люблю? Я как-то в Лос-Анджелесе, меня один человек там пригласил, он очень хороший человек. И мы с ним шли вот так вот в обнимку. Вот так. И он так от меня отстранялся. Я говорю, а чего ты отстраняешься-то? Он говорит, ты знаешь, у нас тут в Америке, если так ты идешь с парнем, значит тебя будут считать голубым. Ну, то есть, что сексом занимаемся вместе. Оказывается, дружить с парнями нельзя в Америке. Потому что там извратили это понимание любви мужчины к мужчине. Извращено понимание. Кажется, что любовь к мужчине к мужчине означает, что они скоро в постель лягут. Бред силы кобылы. Но это факт. Это факт, что бывает такое, что человек неправильно любит, мужчина неправильно любит другого мужчину. И женщина неправильно любит другую женщину. И причина такой неправильной любви заключается в сильно греховной жизни в прошлом. Причина такой любви заключается в том, что в прошлом в интимных отношениях были совершены серьезные грехи. Понимаете? Потому что когда мужчина живет с женой и ничего не хочет делать, жена упахивается за ним, работает на него, а он все расслабляется все сильнее и сильнее. Если он в этой карме не отработает, в этой жизни не отработает такой грех, что он так себя ведет в мужском теле, то в следующей жизни он рождается женщиной с мужскими чертами характера, которой хочется иметь половые отношения с женщиной. Потому что мужские черты характера становятся настолько сильными, что ей хочется иметь отношения с женщиной. И так как он в этой жизни, женщина эта, которая родилась женщиной, хочет отношения с женщиной с мужскими чертами характера, имела отношения с женщинами, в этой жизни. В следующей жизни она рождается женщиной, которая будет хотеть секса с женщиной, но уже как женщина, а не как мужчина. Понимаете, о чем я говорю? То есть эта ситуация начинает закручиваться. То есть в этих отношениях интимных между женщиной и женщиной одна ведет себя как мужчина, другая ведет себя как женщина. Понимаете? И то, и другое означает тяжелейшая травма в личной жизни. Тяжелейшая травма в личной жизни. И люди с такой кармой, они думают, ну как я буду создавать семью? Я, мне женщина нравится. Вот мужчина думает, ну мне мужики нравятся, зачем мне женщину себе искать? Ну не могу, мне нравятся мужчины. Что делать? Самое простое, что делать, они начали отстаивать свои права. В Америке уже разрешили браки между однополыми. То есть и эти люди постоянно сражаются со всеми. То есть, ну допустим, я взял себе жену. Я не хожу же в ООН и не кричу, все должны уважать мой брак, все должны уважать мой брак. Зачем орать, и так все уважают мой брак. Какие проблемы? Но почему-то люди, которые однополые браки делают, они кричат, ходят по организациям разным, уважайте нас, уважайте. В чем причина? Почему это так орут? Потому что Бог их не уважает. И хоть ты ори, хоть не ори, все равно, если ты такой брак однополый сделал, то Бог тебя не будет за это уважать. И люди через сердце, потому что Бог в сердце каждого находится, люди в своем сердце тоже не будут уважать. Но в Америке они боятся, говорят что-то против. Они не уважают, они чувствуют, что это плохо. Но ничего сказать не могут, потому что попробуй скажи, тебя засудят потом за это. Неуважение прав человека. Веды говорят, если тебя тянет к женщине, если женщину тянет к женщине, просто стисни зубы и выходи замуж за мужчину. Даже если ты не можешь его любить, научишься. Веды говорят, если человек не может что-то делать, надо сначала делать через силу, а потом научишься делать с любовью. Ну, допустим, ты женщина, не можешь готовить, не хочешь. Это не значит, что надо пахать на работу, думать, я не могу готовить, я не люблю это. Ну и что? Иди и готовь без любви. Когда ты начнешь готовить, вот этот обмен отношений, ты в женском теле родилась. Когда будешь готовить постепенно, ты почувствуешь такой вкус, такое счастье от этого. И полюбишь готовить. Вот женщины, которые не любили готовить и начали через чувство долга, поднимите руку, есть такие? Потом счастье от этого появилось. Есть такие? Есть. Вот несколько человек поднимают. Веды объясняют, что именно так надо поступать. Самый лучший способ – это просто не обращать внимания на свое желание делать такую глупость в своей жизни. Но с другой стороны, если тебя тянет к женщине, ты начала с ней спать, с женщиной, постепенно к этому привязанность становится все сильнее и сильнее, и с этого пути свернуть очень трудно потом уже. И ты уже не знаешь, тебе хочется секса, а с мужчинами ты не можешь, тебе хочется с этой женщиной, и ты уже к ней привыкла, у тебя к ней привязанность возникла. Что делать в этом случае? Рубить отношения, оставаться одной. Если не можешь, скрипишь зубами, иди в монастырь поживи, хотя бы месяцев пять, чтобы остыть. Или еще как-то уедь из этого города в отпуск, там еще делай что-нибудь, чтобы остыть, чтобы тебя не тянуло к этому человеку. Руби все телефоны. Полностью закрой все, Бог тебя простит, что ты причинил ему больно. Если боль эта нужна человеку для того, чтобы его привести на правильный путь, ничего страшного в этой боли. Ничего страшного. Руби смело отношения, ничего не бойся. А потом, опять же, просто из чувства долга выходи замуж за мужчину. И постепенно вкус к таким отношениям появится. Через год, через два постепенно счастье придет в жизнь. 100%. Но вот этот путь, утверждать свои права в отношении женщины с женщиной, это путь, который приведет к полной деградации, тотальной. Чем больше женщина сексом с женщиной занимается, тем меньше у нее в жизни остается чего-то чистого. Она просто теряет себя. Нужен ли женщине духовный наставник? И если да, что делать, чтобы он появился? Первое, что женщине нужно понять, что отношения с духовным наставником отличаются чем-то от отношений с мужем. Самое лучшее – это женщине иметь одного духовного наставника вместе с мужем. Еще лучше, если наставление духовный наставник женщине будет давать в присутствии ее мужа. Это самый идеальный вариант отношений с духовным наставником. Потому что у нее в этом случае точно мозги на бекле не съедут. Но проблема заключается в том, что у женщины есть такое свойство. что она наставление от старшего, когда принимает, она относится к нему точно так же, как к мужу. Даже если она принимает от него наставление, и при этом он сам не относится к ней, как к жене, женщина все равно имеет тайное желание быть рядом с этим человеком. Почему? Потому что такова природа женщины. Ничего с этим невозможно сделать. Женщина хочет быть ближе к тому, кто мудрее. И у нее возникает половое чувство на этой почве. Поэтому женщина должна очень опасаться этой своей идеи. И надо учиться к старшим относиться как к отцу. Понимаете, что такое отцовское чувство, как к отцу? К отцу половое желание возникает? Нет. Это только если совсем извращены мозги, то возникает. А так, в основном, у женщины к отцу никогда не возникает полового желания. Но так или иначе, Веда советует. Если ты выбираешь духовного учителя, посмотри на себя. Если у тебя возникает ощущение, что как бы вот такого бы мне мужа, или что-то в этом роде, а муж уже есть. И как бы или женщина говорит, а мне духовный наставник вот так сказал, я буду делать, как он сказал, что ты мне тут, ты мне не указ. Ты то как бы, вон иди, вон валяйся на своей кровати. У меня есть духовный наставник. Я с ним советуюсь. Вот это большая проблема, она рушит жизнь у женщины. Потому что женщина противоставила мужа с наставником. Это значит, что она убьет свою судьбу просто и все. Поэтому иметь женщину-наставника надо, но надо правильно это организовать. Надо стараться делать так, чтобы не было противоречий с мужем. Потому что муж тоже должен быть наставником для жены. И он это чувствует сам, это его долг. Поэтому если у женщины наставник появился, а муж к этому не готов, то он просто будет в шоке. Он будет всеми силами ее от этого наставника отшибать. Понимаете? А если, допустим, так получилось, что женщина так все устроила, что муж сам принимает наставление этого человека, и также для нее наставление берет, то тогда все нормально, проблем нет. Просто надо все это правильно организовать. А если у женщины наставником женщина является, тогда вообще нет никаких проблем. Как разорвать отношения с мужчиной, который хочет отдать мне меня своему начальнику? Этот мужчина муж или кто? Если этот мужчина муж, то надо ему устроить Кузькину маму. Потому что любая женщина любому мужчине может устроить Кузькину маму. Если эта женщина этого не знает, что она мужу может Кузькину маму устроить, то надо это узнать. И уже любая женщина такую Кузькину маму может мужу устроить, что мама мало не покажется. И все вопросы с отдаванием начальнику будут решены сразу же. Вот если это не муж, этот мужчина, который хочет отдать начальнику, и он использует какие-то механизмы, финансовые там рычаги или угрозы, то очень просто опять разорвать с ним отношения. Против лома нет приема, за исключением другого лома. Надо просто найти другого мужчину, который будет сражаться с этим мужчиной за тебя. Вот и все. А тебе надо отдыхать и смотреть, как они сражаются. Знаете, на самом деле, если есть мужчина, который хочет как-то грубо поступить с женщиной, и он увидит, что у нее есть хороший защитник, обычно такие мужчины не сражаются. Потому что они трусы. Потому что смелый мужчина никогда ни в обиду женщину не даст. А если мужчина трус, то и он хочет с женщиной так поступить. Надо найти смелого мужчину, который ему устроит Кузькину маму, и все. Или просто пригрозит ему. И не важно, как это будет угроза, не надо здесь никаких принципов приличия. Понимаете, найдите какого-нибудь такого. Я тебе сказал, мужик! Ну какого-то мужика такого найдите, друга такого, знакомого. И он с ним по телефону поговорит один раз, даже не приходить не надо встречаться. И все. Больше желания пропадет полностью отдавать другому начальнику своему, понимаете? Все очень просто решается в этом мире. Надо просто правильный рычаг силы выбрать. Я вам сейчас эту историю смешную расскажу. Она, в общем-то, не такая смешная, но она правильная. В одном вегетарианском кафе Одна девушка на раздаче была, раздавала. Зашел один молодой человек, и он при всех надругался над ним. Ну, то есть насмеялся так, поступил подло с ним. Ну, так, очень, знаете, цинично. Или парень, который там был. Может, я не могу сказать, что он очень такой уж культурный, интеллигентный, но то, что он парень, в этом нет никаких сомнений. Не то, что он друг этой женщины был. Он просто взял за шкирку этого человека, вытащил из кафе. Вот так вот взял его просто, вот так вытащил, зашли из кафе. И там в коридорчике немножко его помассировал. И вы знаете, у всех доброе чувство было на сердце. Кто не чувствовал, что произошло что-то плохое? Чуть-чуть он его размял просто. Только с помощью другого мужчины можно разорвать отношения с жестоким мужчиной, который пытается над собой издеваться. Нет другого способа. Если, допустим, у вас есть любовник, и он не отпускает вас от себя, скажите об этом своему мужу. Просите его, чтобы он позвонил этому любовнику. И сразу отпустит, а куда ему деваться? Очень просто. Как правильно себя вести в воспитании неродных детей, если не испытываешь к ним чувство материнства? Понимаете, дело в том, что чувство материнства мало кто испытывает своим детям. В основном все чувства испытывают чувство привязанности и желание наслаждаться, понимаете? Чувство материнства – это такое очень возвышенное чувство. И оно может к любому ребенку возникнуть, не обязательно своему. Для этого надо сначала, во-первых, если ребенка взяла на воспитание, допустим, ты, надо стать сначала ему, если он взрослый ребенок, надо стать ему сначала старшей сестрой. Надо стать ему подругой такой старшей. Очень с любовью и давать ему свободу выбора, с любовью с ним общаться, спрашивать, как он хочет. То есть дать ребенку возможность быть самим собой. Потому что если он уже вырос в атмосфере, где нет матери, то он не может сразу почувствовать, что это мать. То есть ему нужно сначала дружба с этой женщиной. То постепенно материн чувство, что это мать, она все больше и больше в его сердце будет ходить. И он сам как бы выберет потом отношения, он сам почувствует, что это мать, он сам прижмется и так далее. Понимаете, нужно ждать. Второй вариант, если это маленький ребенок, и ты просто чувствуешь, что не любишь его. Взяла из детдома и не любишь. Надо понять, что любовь в данном случае для тебя означает просто привязанность к ребенку. Выполняй свои обязанности перед ним. Просто как надо, веди себя с ним правильно. И потом Бог тебя наградит чувством по отношению к нему. Когда у тебя появится верность к нему, появится желание заботиться о нем, появится много каких-то чувств по отношению к нему правильных, ты заметишь, что ты отличаешься в отношении от настоящей матери, от той, которая родила к этому ребенку, тем, что у тебя все хорошее к ребенку появится, а все, что мешает настоящей матери его воспитывать, у тебя этого не будет. Ты будешь благословленной матерью. Потому что та мать, которая взяла на воспитание ребенка, она более благословлена, чем та мать, которая имеет своего ребенка. Если женщина правильно себя ведет с чужим ребенком, он вырастает гораздо лучшим ребенком, чем свой. Понимаете? Потому что в этом случае она совершает подвиг по отношению к этому ребенку. И Бог это обязательно ее наградит за это. Как женщине увеличить чувство собственного достоинства? Как научиться чрезмерно не привязываться к мужчине? Хороший вопрос. Это самое сложное, что у женщины в жизни может быть. Самое сложное женщине научиться быть женщиной, иметь чувство собственного достоинства. Есть только один способ это сделать. Надо изо всех сил привязываться к Богу. Бог – это единственный защитник в этом мире, который является настоящим мужчиной. Понимаете, он никогда не подведет. Женщина должна привязываться к Богу, она должна молиться и молиться. И когда ее молитва достигнет силы, то она почувствует, что когда ей хочется опору в жизни, хочется кому-то прижаться, то она может прижаться Богу или к святому человеку в своем сердце. И тогда она защищена. Потому что женщина всегда чувствует, когда мужчина наглеет. Это невозможно не почувствовать. Когда мужчина наглеет, что нужно делать? Нужно его воспитывать в это время, а не привязываться к нему. У меня вчера на консультации была одна женщина, сильно привязанная к мужу. И она мне говорила, я и так служу с мужем, и так, и забочусь, и так. Что мне делать? Он наглеет все больше и больше. В этом заключается долг. Надо отвязаться, надо отстраниться от него. И она очень сильно расплакалась, потому что она почувствовала, что у нее нет силы отстраняться. И хочется поближе к нему быть. Почему? Потому что ее любовь означает всего лишь желание наслаждаться обществом этого человека. А это не любовь, это корысть. Для того, чтобы любовь стала любовью, надо сначала отстраниться от самой себя. Надо научиться честно относиться к человеку. Если тебе надо его воспитывать, то твой долг перед ним воспитывать. Значит, воспитывай и ни о чем не думай. Не думай, уйдет, не уйдет, ни о чем не думай. Просто воспитывай честно и все. И ты увидишь, что ты сделала правильно. У человека, перед близким человеком есть два важных долга. Первый долг – забота, второй долг – воспитание. И в отношениях этих двух долгов рождается настоящая любовь. А не в том, что ты бегаешь на задних лапках со страхом потерять человека. Это неправильно. Так, где же записки? Как освободиться от комплекса неполноценности, который очень сильно мешает взаимоотношениям? Понимаете, женщины по природе очень чувствительны. И психика их, она соткана из противоречий, потому что женщины сотканы из любви. А любовь требует повышенной чувствительности, повышенной чуткости, повышенного внимания. Она требует, ну, чтобы пользоваться энергией любви, человек должен быть очень тонким прибором. И поэтому женщина, она создана для того, чтобы любить и дарить любовь. Поэтому ее психика, ее тело – это тонкий прибор. А тонким прибором всегда очень трудно пользоваться. То есть он может туда и вот сюда, то есть неустойчивое состояние, постоянно куда-то что-то движется. Поэтому сама идея для женщины, что она может быть устойчивой, должна быть забыта. Не надо думать, что если ты женщина родилась, и ты будешь устойчивой. Это невозможно. Психика постоянно меняется у женщины. То так, то сяк, настроение меняется, все как бы не имеет неустойчивую природу. Как не терять себя? Есть только один способ не терять себя для женщины. Это уважать мужское начало. Если женщина мысленно поклоняется мужчине, мужчинам вообще в целом, ну, считает их опорой, защитой для себя, и также поклоняется Богу, то в этом случае ее психика станет устойчивой. Несмотря на то, что настроение меняется, она будет те же чувствовать внутри. И она не будет терять себя в этом случае. Но те женщины, которые опираются на себя в жизни, на себя, и на женскую природу, они почитают, они говорят, вот женщины какие вот вокруг. Вот женщины на самом деле удивительные вокруг вообще. И с ними и дружить можно, и хорошие отношения, и не понимают. А эти мужики, блин, такие вообще, заразы все. Вот когда женщина так настроена, у нее никогда опоры в жизни не будет. Она никогда не будет себя в руках держать, потому что она не понимает сути создания. Если мужское начало и женское, и в том и другом есть смысл, глубокий смысл. Женщина должна опираться на мужскую природу, мужчина на женскую. Мужчина должен очень уважать женщину, очень уважать. Если мужчина не уважает женщину, значит он будет испытывать к ним вожделение. Одно из двух. Как стать настоящим монахом? Только тогда, когда мужчина очень глубоко уважает женское начало, он может стать монахом настоящим. Потому что в этом случае у него не возникнет женщины вожделения. Чем меньше мужчина уважает женщин, тем больше он испытывает вожделение к ним. Такой закон. Поэтому, чем больше женщина уважает мужчин, тем больше она защищена от их грубости, подлости и плохой судьбы, связанной с мужчиной. Поэтому надо учиться уважать противоположный пол. Это сложно, это целая наука, это тяжело. Но это надо делать. Потому что именно от противоположного пола человек больше всего страданий чувствует. Вот допустим, если девушка истерично что-то сказала, это воспринимается больно или нет? Нет. Ну, чуть-чуть больно, но не так больно. Можно успокоить. Если девушка парню истерично тут что-то сказала, для него это воспринимается больно? Очень больно. Очень. Теперь, если парень грубо сказал парню, это воспринимается больно? Ну, чуть-чуть воспринимается. У меня даже есть один друг, с которым я несколько раз подрался. Вот такой хороший, любимый друг. У нас были проблемы, мы друг на друга. Немножко подрались. Потом помирились. Нормально? Да. Ты мне по скале как дал, а? Ну так, ну, мужские отношения. Нормально. Нет проблем. Вы представьте, мужчина с женщиной поделится. Какой результат? Она уйдет просто от него и все. Больше не будет с ним жить. Или просто отшибет ее от этого человека внутренне. Даже будет жить, но счастья будет мало уже. Понимаете, между мужчиной и женщиной стоит острый нож в отношениях. Очень тяжелые отношения строят. Очень тяжелые. И поэтому они и оттачиваются, эти отношения. В этом и суть заключается, чтобы человек научился быть сильным. Поэтому надо понять этот вопрос, что надо учиться принимать удары на себя, судьбы. Вот если трудно, значит трудно. Надо признать это. Когда женщина уважает мужское начало, ей меньше трудно. Когда мужчина уважает женское начало, он может любые любоваки женщины выкопить. Любые. Если женщина уважает мужское начало, как бы он ни орал, она все равно к нему хорошо относится. Устойчивость появляется в жизни, понимаете? Как вести себя женщине с начальником женщины? Как с матерью? Вот если вы этот вопрос задали, я вам сам вопрос задаю. У вас какие отношения с матерью? Вот кто написал эту запись. Я сомневаюсь, что они очень хорошие. Потому что если бы они были хорошие, вы бы не задавали этот вопрос. Надо научиться к матери относиться. Надо любить женское начало женщины тоже. Учиться уважать старших женщин. Если муж не одобряет моего интереса к психологии и против того, чтобы я посещала лекции, то это обычное явление. Я уже сразу отвечаю. Обычно и нормально, и правильно. Потому что если муж вот все, что делала женщина, не делала, он всегда за. Это значит, он Феня Васечкин, понимаете? Он значит, женщину совсем не контролирует. А у женщины, знаете, как психика работает? У нее вот интерес к чему-то вспыхивает в одну секунду. У нее же сердце чистое, она быстро направление находит. Она говорит, какие лекции? В одну секунду. И как мужчина должен реагировать? Они мне тоже понравились. Так что ли, да? Я же на работу одевался, и жена мне говорит, ну аккуратнее штаны надевай, порвешь их, аккуратнее рубашку одевай, так это, то есть начала мне говорить, что ты аккуратнее, я торопился. Я начал так, по-женски так раз, штанишки так раз, рубашку. Она говорит, нет, лучше одевайся, как одевался. Потому что это маразм. Мужчина никогда не будет по-женски себя вести. Он не может сразу привыкнуть к лекции. Будет жена на лекции какие-то. Ему опасно. Он чувствует, что что-то не то. Надо разобраться в этом вопросе. Это нормально. Это значит, он разумный человек. Если вы чем-то увлеклись, не думайте, что муж тоже должен прыгать так же, как вы. Он же не женщина.
должен разобраться, он его настораживает. Если у женщины глаза блестят, значит это опасно. Женщина же может увлечься, у нее может крыша съехать совсем. Опасно это. Надо контролировать ситуацию. Поэтому мужчина, естественно, настораживается. Это нормально. Но я одну вещь вам скажу, женщина. Вы просто не знаете законов, как себя вести. Вот если вы к мужу подходите и говорите, есть какие-то лекции, проходят. Я хотела бы, чтобы ты мне разрешил на них пойти. Дал мне благословение на них пойти. Потому что без твоего разрешения я не хочу идти. Я хочу, чтобы ты сам мне разрешил. И он скажет, а почему ты хочешь туда идти? Потому что я хочу разобраться, вот как правильно себя с мужем вести. Я чувствую, что веду себя неправильно. А там об этом говорят. Сегодня разрешил, а завтра посмотрим. Все, надо идти. Потом, когда придете, скажете, слушай, там на лекции говорилось, вот как ты мне говоришь, так и там тоже говорится. Скажешь, ну завтра тоже можешь сказать. А вы как делаете? Я пойду к подружке, сама на лекцию. Кто приходит с лекции, такая, прости, я к подружке не ходила на лекцию, пошла. Мне так понравилось. Так, что тебе там понравилось? Понимаете, проблема. Веды говорится, что если женщина что-то сделает, даже хорошее, без благословения мужа, то она разрушает свою судьбу. Допустим, делает что-то хорошее женщина, она такой рано встает. Или бросила мясо есть, или еще что-то. Ну, что-то хорошее такое, чистое делает. Но без благословения мужа она разрушает свою жизнь. Очень опасный путь. Очень опасный. Потому что она все равно в этой ситуации должна найти защиту. Женщина не может быть не защищена в своих идеях. Надо, чтобы ее кто-то понимал. Если муж не понимает, вот что бы я ни делала, он не понимает. А почему он не понимает? Потому что ты делаешь самовольно, не спрашиваешь у него. Естественно, у него возникает страх. Он начинает защищаться от этого. И ты все больше и больше самовольно делаешь. Он начинает вообще бояться этой ситуации, начинает злиться. И ты думаешь, вот дурак он достался. Вообще меня не понимает. Если муж дурак достался, то есть ты неправильно себя повела к нему, он дурак достался. Знаете, обязательно найдется потом хороший человек, который будет вас понимать. Будем с ним общаться, советоваться, вот, и будете говорить, вот у меня, знаете, вот знаешь, вот ты хороший человек, такой умный, у меня муж дурак, он меня не понимает, а ты меня понимаешь. И он будет говорить, да, конечно, твой муж, конечно, не дурак, конечно, но немножечко того, конечно, согласен, да. Ну ничего, терпи, такая участь. И у вас в сердце будет возникать ощущение, что вот такой бы человек был бы моим мужем, было бы хорошо. И постепенно дойдет дело до того, что у вас будет секс с этим хорошим человеком. И на то у меня есть история соответствующая. Ко мне подошла одна девушка в Москве на консультацию и сказала, у меня есть духовный наставник, который ведет меня своим путем, но, к сожалению, я уже лежала с ним в постели не один раз. Я чувствую, что что-то не то в моей жизни происходит. Что мне делать? Я начал ей задавать вопросы. Оказалось, что она без благословения мужа начала ходить в какую-то давно духовную организацию. Потом начала чувствовать, что ей в жизни одиноко. Потом нашла этого человека-наставника, который одинокость ее убрал. Потом он видит, что она беззащитная, взял ее и приголубил. И теперь она спрашивает меня, что мне делать. Я ей сказал, что ей делать. Я ей сказал, что человек, который подлым образом воспользовался беззащитностью женщины и начал заниматься с ней сексом, не то что наставником духовным не может быть, он даже мужиком нормальным быть не может. Потому что это просто свинтус и все. Надо немедленно рубануть с ним отношения и уходить из этого так называемого духовного движения. И она покраснела и ушла от меня. Потом пришла, еще раз спрашивала, и говорил все то же самое. Потом она разрубила отношения с этим человеком. И очень благодарила меня за это, что я дал ей такое наставление. Так что, женщины, знаете,
Всякое бывает. Будьте осторожны. Ваша психика такая увлекающаяся. Это может засосать, может привести к проблемам. Как мне себя вести? Смириться? Или есть другие способы? Смириться – есть другие способы. Расскажите, пожалуйста, что означает, если у мужчины травмы проходят всегда по правой стороне тела? Хороший вопрос. Рука, нога, плечо. Как развить интуицию? Тоже это дополнение к этому вопросу. Если у мужчины проходит травмы с правой стороны, это значит, что у него страдает мужское начало. Он чрезмерно напористый, он слишком хочет своего в жизни. Он как бы безбашенный мужчина. И травмы идут по правой стороне, потому что правая сторона отвечает за волю, желание человека. Это, ну так, знак судьбы. Если у мужчины травмы идут по левой стороне, это значит, что у него тяжелая семейная карма. Это надо об этом знать. Если с правой стороны, значит, у него тяжелая карма, связанная с деятельностью. Может быть, с работы выгонен, еще что-нибудь из-за того, что он импульсивный очень. Если у женщины с левой стороны идут травмы, это значит, что у нее проблемы в личной жизни. А с правой стороны это значит, что она слаба в деятельности. Знаете, есть определенные знаки. Если у женщины дергается с левой стороны рука, палец, кисть, глаз, вот здесь вот где-то дергается, это благоприятный знак. Это значит, что все в жизни налаживается. Вот событие какое-то должно хорошее произойти. Если у мужчины дергается с левой стороны, это значит, будет разруха. Ну, не один раз дернулось, в смысле. И вы так задумались, начали думать, вы опять задергиваете. Нет, а просто само собой, вы не обращаете внимания, оно дергается, 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 дергается с левой стороны. Опасный период жизни. Если у женщины дергается с правой стороны что-то, начинает века там или все, и постоянно, долгое время, опасный период жизни начинается. Надо бояться, что-то плохое произойдет. Если у мужчины с правой стороны дергается, значит, что-то хорошее будет. Надо радоваться. Понятно? Этот пример работает на 100%. Я на себе это проверил. Проблема отношений с мамой. В детстве она не давала ни любви, ни заботы. Это с мамой проблема или нет? Это проблема с твоей судьбой. Ты заслужила просто такую маму, потому что сама со своей такой мамой в прошлой жизни была. Теперь судьба распорядилась так, что она полностью на моем иждивении. Супер. Я забочусь о ней из чувства долга, но не могу испытывать дочернюю любовь. Как мне быть? Отлично. Это Бог милости. Значит, тебе Бог дал отработать возможности туда. Надо просто из чувства долга заботиться, 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 и Бог даст и будет. Бог заботится, видите, дал возможность исправить свою карму, искоренить ее. Отлично. Муж очень пьет, отношусь с терпением, с любовью, силы беру в обществе, в духовном обществе. Но муж не дает благословения, очень против, как получить благословение мужа. В этой ситуации надо продолжать духовную жизнь. Муж неадекватен, он благословение надо получать от трезвого человека, от неопьяного. Надо брать духовную силу в отношениях с Богом и отдавать эту силу в любви к мужу. Постепенно Бог смилуется и будет все хорошо в жизни. Ситуация исправится. Она может исправиться двумя способами. Если ты будешь заботиться о муже, любить его и как бы вкладывать в него силы, и ты пересилишь его судьбу плохую, то у него будет два варианта. Или бросить пить, или бросить жену. Одно из двух. И тот и другой вариант хороший. Если ты сдала свой экзамен, то два варианта будет. Или он останется мужем и бросит пить, будет очень благодарен. Или он уйдет из жизни. И появится другой муж, хороший уже. Но никогда, когда человек прав, поступает правильно, никогда не бывает так, что он не защищен судьбой. Это закон. Почему муж, высший офицер, выросший в детском доме, с возрастом стал страдать накопительством? Но это закономерно, он же там не чувствовал счастья. В детском доме. Вплоть до того, что приносит в
дом всякий мусор, старые вещи, старую мебель и так далее. Так ко всему прочему и за воротник закладывает, когда весьма, иногда весьма сильно. Как к всему этому относиться? Уже нет сил на все это смотреть. Если нет сил смотреть, отстраняйтесь. Можно уехать к маме на время, ставить условия, с любовью как бы воспринимать его, заботиться. Если вы накопили силы в отношениях с ним, вы хорошо выполняли свой долг, но он наглеет, отстраняйтесь, съездите к маме. Человек, который чувствует, что заботливый человек, близкий человек, хороший ушел, его это сильно отрезвляет, понимаете? А если ушел холодный человек, сухой, который ничего хорошего не сделал, тогда какой смысл? Понимаете, прежде чем воспитывать человека, надо сначала любовь ему подарить в жизни. Поэтому, если вы никогда ему не дарили любовь, подарите ему любовь. Простите его со всем этим, подарите любовь. Если не справляется, воспитывайте, отстраняйтесь, уходите жить отдельно. Применяйте силу к тому и другому, будет хороший результат. Я вас не замучил? А? Продолжай. Какие вы ненасытные, а? Жарко же? Не жарко сегодня? Получше? А? Я выполняю свой долг. Это я вам покажу положу. Через детство только вам покажу положу. Сколько людей я видел. Я раньше ела мясо, приучила к этому своего ребенка. Сама теперь такую пищу не принимаю. Но не могу просто запретом отучить ее от пищи, которой она привыкла. Продолжаю готовить для нее мясные блюда, то есть зарабатываю карму себе и ей. Ничего подобного. Что в такой ситуации делать? Как прервать этот круг? Веда говорится, что если близкий человек просит мясо, надо готовить ему мясо. И при этом ты плохую карму себе не зарабатываешь. Но при этом надо молиться за него, чтобы ему меньше хотелось такой пищи. Не надо беспокоиться насчет кармы. Карма относится только к вам. Если вроде сама не может готовить, но им хочется мяса, значит, вам придется ей готовить. Имею ли я право проповедовать духовное знание среди близких и знакомых, если я сама занимаюсь духовной практикой? Каким образом я имею право распространять это знание? Вы знаете, как только человек начинает что-то получать хорошее в жизни, важное, нужное, его начинает распирать и распространять все это. Знаете, почему его распирает это все? По одной простой причине, что внутрь не идет. Когда у человека все внутрь идет, у него появляется другое чувство. Как мне сделать этих людей счастливыми, которые меня окружают? Как мне сделать так, чтобы они действительно почувствовали мои перемены? Как мне сделать так, чтобы они были счастливы вокруг меня? Вот что, какие мысли одолевают человека, который способен запихать духовное знание внутрь. Ну, вернее, реализовать его внутрь, а не запихать. Но если человек берет духовное знание очень поверхностно, то у него появляется дикое желание и изменить атмосферу вокруг себя. И это желание возникает только по одной причине, что он понял, как жить счастливо, и хочет дешевым способом это получить. Дешевым способом означает, что все вокруг поменялись, а он оставался тем же. Хитро так, да? То есть внутренне это ощущение выражается в том, что я хочу всем дать знания, которого у меня нет. Потому что когда у человека есть знания, он не знания людям хочет дать, он хочет им дать любовь. Потому что единственное проявление знания – это любовь. Если человек любовь не получил, то он становится фанатиком. Если вы в любой храм зайдете, вы увидите там две категории людей. Одни из них смотрят на тебя добрыми глазами,
думают: «Господи, как хорошо, что ты сюда пришел». Они заботятся о тебе, готовы помочь тебе во всем. Это те люди, которые верят в Бога. И там же вы увидите вторую категорию людей, которые будут смотреть на вас вот так. Ты откуда сюда пришел? Чем ты это занимался? Почему одежда неправильная? И так далее. А вот это люди не верят в Бога. Поймите эту разницу. И не обращайте внимания на тех, кто так себя ведет. Это просто люди, которые не поняли, что здесь надо делать. Понимаете? Потому что человек, который верит в Бога, в нем Бог живет. И это значит, что он может человека любого принять в свою жизнь. Он ненависти у него в сердце нет. А если человек не верит в Бога, он пытается распространить это знание. Заставить всех верить в Бога. Вот это проблема. И как такой человек распространяет знания? Навязывает всем. Я помню, я начал изучать ведическое знание 15 лет назад, у меня был такой случай. Я распространял ведические книжки на улице. Ко мне подошел такой же, видно, с книжками другой веры. Спросил меня: почему ты всем навязываешь эти свои книжки? Хотя сам тоже это делал. И ему ответил: потому что там правда. Он показал мне эти свои книжки и сказал: правда здесь, а не там. И мы стояли с ним и спрашнения свои изливали друг на друга.
И вы думаете, так плохо было после этого. Я пошел, думаю, что-то не то произошло в моей жизни, что-то не то. И начал анализировать это событие и понял, что мне распространять нечего. Нет у меня любви к людям. Не верю я в Бога. Я просто навязываю всем свои идеи и все. Потому что когда у человека нет Бога в сердце, он не может любить, он не может прощать, он не может принимать. Он не может быть снисходительным. Но подошел ко мне этот парень, сказал: вот где правда. Я должен сказать: ведь правда — это правда. Почему это неправда? Это тоже правда, которую я не понимаю, к сожалению, все. Почему я так не сказал? Я показывал свое. Он показывал свое. Чуть не подрались с ним. И таких много же духовных деятелей, понимаете, которые рушат себе жизнь и другим. Потому что если кто-то за ними пойдет, он станет таким же духовным деятелем. Пустышкой, которая будет всем что-то пихать. Потому что если человек наполняется любовью, он никогда никому ничего не пихает. В этом заключается его 100% квалификация. Понимаете? Поэтому если у вас появилось желание распространять духовное знание, то распространите сначала его самого себе, а потом посмотрите, что дальше будет. У вас желание дальше распространять духовное знание немедленно пропадет. Вас захочется вам распространять любовь и заботиться о людях. У меня сын 24 года, он жил в ведическом монастыре недолго, какое-то время. Изучал духовную литературу, ходил в храм, слушал ваши лекции, а в последнее время отказался от всего этого, попусту тратит свою жизнь. Как вернуть вкус духовного развития? Вы знаете, вот вы сидите здесь все и знаете, что у вас идет очень хороший период жизни. Не думайте, что просто так вы сюда попали на эти лекции. Не думайте, что вы всегда бы смогли сюда ходить и всегда сможете сюда ходить. Не думайте, что вы всегда сможете работать над собой, как сейчас вам хочется это делать. Не думайте так. Потому что у человека бывают разные периоды в жизни.
Хороший человек может горы свернуть, а иногда наступает плохой, и он как камень становится. Он ничего не может с собой сделать. Поэтому, что нужно делать в этот период? Человек, допустим, не хочет этим всем заниматься. Дарите ему просто любовь.
Относитесь к нему хорошо, не бойтесь, ничего не потеряно, все с ним осталось. Если вы не загубите его духовную жизнь своим фанатизмом, будете, как вы с ним по-человечески, по-нежному относиться, ценить его таким, какой он есть, знайте, что он всегда встанет на тот путь, который ему нужен. Всегда пойдет дальше вверх, когда придет время. Не надо ни о чем беспокоиться. Может быть, он встанет на другой духовный путь. Может быть, на этот. Не имеет значения, но он обязательно встанет. Если же вы будете диктировать и трясти, и заставлять это делать, то он, несомненно, будет дальше деградировать. 100%. И вина ваша в этом будет. Потому что, знаете, на этот счет есть такая аллегория. Один человек бежит такой, он с легким таким портфельчиком бежит и говорит, ну что, надо развиваться духовно, смотри, какой я легкий, мне как легко бежать, надо вот таким быть, как я. И второй человек идет, у него камень на спине очень тяжелый, и он еле тащит его, и тот подбегает этот, с легким портфельчиком судьбы, подбегает к нему и говорит, ну что ты плетешься, ножки поднимай повыше, давай, беги. Надо бежать, надо распрямиться, надо радоваться жизни, надо работать над собой. Он говорит. Этот говорит, я буду стараться, который камешек тяжеленький несет, говорит, я буду стараться, но пока не могу, тяжело, жизнь такая. И который камешек несет, он как бы старается, делает что-то в духовном плане, но у него очень трудно, ему очень тяжело, у него столько проблем в жизни. И он старается, идет, но проблемы не всегда у такого человека в жизни будут, не всегда. Наступит момент, и ему станет легче. И когда он взлетит в воздух, когда ему будет легко, скорее всего, того, кто бежал, в это время предали. Вы понимаете, этот человек, который бежал и придавил, который как бы вот всем так говорил, есть одна разница, его придавит по-настоящему. И этот человек, который нес камень на своей шее, и камня уже нет, он увидит, что тот не бежит уже с портфельчиком, а уже лежит под этим камнем и даже не попискивает. И он поднимет, будет со всей силы поднимать ему этот камень и скажет, давай пойдем вместе, я тебе помогу. Понимаете? Поэтому не смотрите на людей с той позиции, что им легко заниматься духовной жизнью или тяжело. Смотрите с той позиции, какой камешек у них на шее. И как они с этим камешком идут по жизни. Вот как надо на людей оценивать, почему. Если тело живет человеку очень тяжело, и он все равно идет вперед, значит это очень сильный человек. Потому что потом он может многим помочь. А если у человека легкий период жизни начался, и он бежит и всем показывает, какой он легкий, смелый и счастливый, всем проповедует духовное знание. Есть вероятность, что вот так предавит потом, что мама дорогая. Может говорить, что для меня в работе, у него все ладилось, для меня. У меня так было и раньше. Может, мое недовольство им так складывается? Может. Конечно, не может, а точно. Если у мужа все ладилось на работе до вас, с вами перестало ладиться, значит, вы его грызете. А как еще это объяснить? Женщина должна помогать мужу работать. Женщина – это крылья мужа. Это его крылья. Мужчина должен рядом с женщиной быть на крыльях. Он должен лететь. Понимаете? Но если женщина грызет мужа, она постоянно недовольна то, что ему он ей дает, значит, он не взлетит, а будет стопором идти в жизни. Потому что жена – это или благословение мужа, или проклятие, одно из двух. Если женщина слишком много хочет от мужа – это проклятие. А если она служит, заботится о нем – это благословение. Вот и все. Как это можно понять? Только так. К сожалению, уже очень много времени. Мы должны с вами заканчивать эту лекцию. Поэтому я хотел бы сказать вам, что я вас очень... Вам очень благодарен, что вы высидели все это время, выслушали всю мою болтовню. Вот. И хочу очень поблагодарить вас за это. Давайте пожелаем всем счастья. Давайте. Thank you.
Я не достоин вашей. Давайте напоследок пожелаем всем счастья, настроимся серьезно. Давайте будем оставаться вместе. Не обязательно слушать мои лекции. Если вы будете слушать чьи-то лекции, которые вас будут поднимать духовно, если вы будете в какой-то храм ходить, который будет вас поднимать духовно, если вы найдете себе какого-то наставника, который будет поднимать вас духовно, то вы остаетесь со мной. Я буду считать, что я свою задачу выполнил. Потому что человек не должен жить просто так. Он должен получать силы от высшего источника и должен их потом отдавать всем остальным. Потому что у него нет своих сил. Силы можно взять только оттуда. И от бескорыстного настроя по отношению друг к другу. А этот настрой тоже вырабатывается с помощью вот таких мероприятий, которые мы сейчас проведем. Все сели прямо. Я желаю вам счастья. Я желаю всем 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 счастья.
счастье. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо большое.
Я желаю вам всем счастья, чтобы у вас все получилось в жизни, чтобы вы всегда шли на правильном пути. Я вам очень благодарен, что так сильно это делается. Спасибо большое. До свидания.